Накопилось много вопросов. Я на них обещаю вам не ответить, просто не имею возможности. Вот. На какие-то отвечаю. Ну и много вопросов. Последний раз меня что-то спрашивают обо мне. Вот. Ну, кому-то вот интересна моя жизнь. Да? Вот. И я игнорировал. Ну, так, вкратце отвечу. Отвечу так, что я не могу рассказать о своей жизни. Так вот, что вот. Во-первых, это, ну, мне самому не интересно. И во-вторых, как-то стыдновато рассказывать о своей жизни, да, как-то вот. Вот. Ну, раз интересуется, расскажу. И что рассказывать, вот даже не знаю. Было как бы много жизней, много кусков. Причем вот работа, окружение, все вот менялось и совершенно новое. Как будто несколько жизней было, и таких крупных, и порядка 10-15 лет вот так вот. Вот крупным куском оказалось, это будет вечно. Потом все эти люди уходили, совершенно другой... И совершенно другое назначение было. Вот. Но сейчас я понимаю, и таких кусков, таких жизней у меня было, ну, штук 7, наверное. Вот так, штук 7. За этот период времени умирал несколько раз. Несколько раз меня там сбивало. 5 раз я только тонул реально. Вот. И как-то вот... И я понял, что смерти бояться не надо, потому что, ну, если я... Но не годен, ну, раньше времени не уйдешь все равно. Все равно тебя спасут каким-то образом. Вот. Но все эти вещи объединяются какими-то вот линиями, которые идут сквозь, как, вот, как сквозь бусины. Вот. Например, одна линия, у меня все время были переезды. Вот на сегодняшний момент у меня было 11 переездов. То есть я менял просто место жительства, где я жил. 11 раз. Совсем вот. Совсем одежда, вещи, все дела. То есть полностью переезжал. Менялись люди. Просто комплект, соратники, которые вот одни были, потом другие. Как-то задача менялась. Что еще менялось? Всегда, то есть это всегда было. Всегда было, вот еще одна линия какая была. Линия, какие-то были вот революции, забастовки, что-то вот менялось. Вот это всегда было. Ну, прям с самого детства. Вот родители меня отсылали в Ероховку, село Ероховка. Мы жили в Бузулуке, хотя родился в Калининграде. Они сами были с этой Ероховки. И там дедушка, бабушка и вот эта вся улица, которая называлась Лягушевка. Вот. Я там был предводителем. Мы играли в эти, не в казаки-разбойники, а в индейцев. Там были такие уже фильмы такие. Гойко Митич, помню, играл в главной роли. И я там был, это, там был, мой брат был Зоркий Сокол, а я, меня назвали Хитрым Лисом. Вот почему-то. Хотя и у него сейчас очки, и у меня очки, и кто кого хитрее, я не знаю. Вот. Ну вот такие вот революции были, какие-то вот перетасовки. Вот они как-то шли через нас, и мы не могли этого никак вот избежать. Ни я, ни брат мой. Потом строительный техникум, школа кончила, там своя была компания, техникум, своя компания, работали, можно линию работ, если посмотреть, там тоже у меня профессий тоже очень много. То есть от мастера, от бригадира до рабочего, все строительные специальности, все колхозные специальности, потому что я в селе жил, там и за коровами, ну все, и там, и взваживал там это силос, было такое, и молоко на жирность изменял, был лаборант. То есть все профессии, и не могу сказать, и машинист тепловоза, ну, кем только не был, путейцем, все они были мои любимые профессии, все. Вот, и вот как вот, поэтому жизнь такая вот, сплетенная такая вещь, вот если по работе посмотреть, связано не как-то. Но я что хочу сказать, ни о чем никогда не жалел, все любил, с каждой новой работы уходил, просто с мясом отрывался, потому что прирастал. Вот. И на новое, и опять, потому что врастал. И поэтому, когда мне говорят, какое предназначение, все имеют в виду, что я руками делаю, за это что деньги получаю, я не могу на это ответить. Я знаю, что если человек просто концентрированно во что-то упирается, ну, концентрация, то картинка очень ясная, и она, конечно, будет интересная. Углубляясь в каждую вещь, каждая вещь становится интересной. Поэтому, а если ты расфокусирован, то ничего тебе интересного не будет. Вот я думаю так. Если просто добросовестно относиться к труду, какой бы он ни был, он неизбежно будет для тебя интересен. И нам жизнь подсовывает только то, что вот Вот. И еще хочу сказать, все, что я делал руками, на каких профессиях был, не могу сказать, что что-то было лишнее. И где-то я потерял времени, в том числе и в армии. В том числе и в армии. Везде как-то через меня появлялись какие-то забастовки и революции. В армии революция. Дедовщина была отменена в том районе, где вот я был. Дедовщина. Там мы этих дедов не то что построили, мы просто показали свою силу. Я первый начал. Вот. И потом дедовщины не было просто. До этого, до армии, вот чувство справедливости. Кто-то сказал, ну, чувство смирения, кому там... В общем, был один такой человек, который в строительной технике, он был тоже Савельев и тоже Виктор. И вот когда мы учились, нас вызывали, они всегда же мы готовили, да, там были очень тяжелые предметы, как сопромат, например. То есть это было на уровне института, и вот нам вызывают Савельев. И мы так раз уши прижали. Какой Савельев? Виктор. Я был Виктор Федорович, а он был Виктор Иванович. И преподаватели, ну, полгода подряд не могли привыкнуть, что там два Савельевых, да еще Виктора. Вот. Ну и тот Виктор Савельев Виктор Иванович был ну, немножко с линцой. И мы попали в один стройотряд, и мы вместе работали. И он, я работал изо всех сил, и не то, что я не за деньги работал. Не за деньги работал, потому что однажды нам даже вот такой эпизод заставили построить стену коровника, и мы ее строили почти до конца, уже под конек, ну, стена просто. А потом это говорит, давайте мы ее разберем и построим ее на метр дальше. Кто-то ошибся в расчетах. Я психанул и сказал, не надо мне ничего, мы заплатим и за разборку, не надо. Я хочу что-то делать, чтобы после меня как-то осталось, потому что я должен чувствовать, что я не зря делаю, а не просто так. И при чем тут деньги вообще? Так вот, Виктор Иванович, ему были важны деньги, и поэтому там, где можно было не работать, он не работал. И потом, когда нам одинаково стали платить, я сказал, я в этой бригаде не останусь, потому что, ну, тут нет справедливости. А там, где нет справедливости, там ничего хорошего не будет. Ничего хорошего не будет. Это когда нет справедливости, это развращение нравов. Ну, у меня на тот период было так, и сейчас точно так же. Справедливость должна быть. Вот, о милости мы рассуждаем. А, ну, то, что мы можем сами делать, там должно быть по справедливости. Вот. В результате там двух человек уволили просто с бригады. Сказали, ну теперь-то ты останешься. Меня хотели остаться. Я сказал, нет, не останусь. Ну, вот такая вот революция, она не революция. Потом был храм в Запорожье, там было две революции, в результате чего-то много. Вот этот храм, это тоже в результате какой-то революции произошло. Вот меня такое вот все время сопровождает. Вот. И вот такие вот линии. И вот что, личная жизнь. Никогда никому ничего не изменял. Просто один раз женился, там было трое детей. Потом, ну, такой бурной жизни жена, не то, что я не могу там упрекнуть, что там она сказала, я не выдерживаю такой твоей бурной жизни. Она просто перестала меня поддерживать, мне было тяжело, некоторое время тяжело. Вот. А потом у меня Бог дал вторую личную жизнь, вот, и со второй личной жизни у меня теперь вот двое детей сейчас, да, мне сколько сейчас, 61 год, а им там 4 или 3, не помню, вот. Вот. Ну, вот личная жизнь. В детали не хочу вдаваться. Вот, тоже как бы, ну, такая нить. Вот. А что еще говорить? Ну, я не знаю, что еще говорить. Я хочу сказать, что я заметил, люди, которые живут бурно, вообще, вот, например, в храме, когда была революция, а там людей шантажировали инициациями. Вот кто, пришли и сказали, кто участвует в революции, там лишь Вадакшина не понравился, там листовки были по храму. Тому, значит, тот может забыть дорогу в храм, никаких инициаций. Все получили инициации, у всех родились дети, и многие купили машины. Те, которые сказали за старый там строй, они просто рассосались, их просто нету. У всех появились дети. Я хочу сказать, те, которые... Вот, а революция, она, знаете, база любой революции – справедливость. Вот как бы оно было, как не бездуховное какое-то слово, но справедливость. И если есть чувство такой справедливости, то все будет хорошо. Ну вот, что могу сказать еще? В общем, я хочу сказать, что мне в жизни повезло. Вот. Мне повезло с женой, с детьми. Вот. Спасибо. Ну и все. На вопрос, я думаю, ответил, потому что, ну, что еще отвечать на этот. Сегодня будет тема такая, страшное название, но не страшное. Называется «Бесы в реальности». Бесы, бесы. Именно те бесы, которые вот говорят, бес вселился. Значит, послужило толчком, пишет Веда Вьяс. «В меня вселилась сущность. Вы можете мне помочь избавиться от этой сущности? Что мне нужно делать, нуждаясь в помощи?» И поэтому сегодня будет про бесов. Для чего? Чтобы их, о них знать и не бояться. Помните вот это наружный фольклор, сказка о попе и его работнике Балде, да? Вот. Просто нормальный парень, Балда, хорошо работает, с хармой все в порядке, и поп задает неразрешимые задачи, посылает его прямо к бесам, и он этого беса так вот щелчком за хвост, и бесы его боятся. Другой момент есть, вечера на хуторе в Лиздиканьке, да? То есть тоже кузнец Вакула, по-моему, да? Кузнец Вакула, этого черта раз, а ты такой раз, верхом, а ну поехали туда, и черт не может ничего с ним сделать. Есть категория лис, боятся, и вот они. И другой момент, например, возьмите Ви-фильм, да? Ви-фильм. Там вот, а там вот не такой вот, он вроде и в рясе, вроде он и монах, из Бурсы приехал, и... Ну, пьет, нерадивый, ленивый, какой-то суеверный, магический круг вокруг себя там, и так зевает, а так вроде напился, и так и гроб открывается, и такая жаркая молитва у него пошла. Но все равно ему не помогло, он там посидел. В общем, там все не очень хорошо кончилось. Я хочу сказать, что есть люди, которые не боятся бесов, то есть, как это один говорит, нормальные пацаны. Не боятся, а те, которые, ну, с линцой и которые такие у них, ну, ленивые, конечно, не будут бояться. А вот бесы вот этих вот и... И поэтому мы будем о них говорить. Значит, глупо их бояться, но еще глупее о них не знать. Говорить, что, ну, вот нету их, а они что-то везде. Везде. И если мне как-то плохо, я этот фактор не учитываю, пока, то есть я беса не учитываю, он спокойно делает все, что угодно, он делает меня дураком, в прямом смысле слова, дураком, надиктовывает мне программы, и мой бизнес, моя личная жизнь, мое здоровье, и читаю я всякие проспекты, журналы, хожу на всякие курсы, но он мне так это все подает, что все мои решения идут во мне во вред. И как он себе на сдачу берет мои переживания, он питается вот этими моими переживаниями, энергиями. Поэтому вот не учитывать их еще глупее. И вот я зачитаю. «Упорное неверие в злых духов есть настоящее беснование, потому что идет наперекор истине, наперекор откровению Божию, и опыт каждого из нас, и здравый смысл, история жизни святых, и история всех народов удостоверяют нас в бытие злых духов». В бытие злых духов. Вот, кстати, Серафима Саровского научили молиться бесы. В курсе, да? Чем не больше уровня святого, так они прямо вот и хотят, потому что он может про них рассказать, они от него урон терпят, и они хотят его вот загасить. И вот они его научили молиться. И, ну, как бы в поддержку, что это есть, например, когда Владимир Ильич Ленин и, как же его, второй там, они заменили там алфавит, в этот момент, да, когда только прошла революция, и там приставку «без» заменили во многих словах на приставку «бес». И таким образом народ просто, вот когда пишет, он прославляет этих бесов, например, бессовестный. То есть бессовестный. Или бесстрашный. Вот бес, он страшный. Ну и так далее. Таких слов очень-очень много. Вот. Хотя раньше всегда писали «з», «без», «бесправный», «бессердечный», то есть «бессердечный», «бесправный». Ну, ну такая, ну, вроде. Или, например, другие слова говорят, ну, я не знаю, как к этому относиться, например, что такое небо и небеса, чем отличается, кто скажет сразу?
Небеса нет бесов.
Небеса нет бесов, а небо?
Нет Бога,
да. Да. То есть есть такие ниши, где не то, что Бог, а где ты на откуп отдан, потому что, ну, как бы вселенное мироздание в них как-то, ну, нуждается. Ну, как, знаете, как шина прокололась, как заплатка, чтобы воздух не выходил, и вот, вот, вот они выполняют эту роль. Но они хотят, каждый хочет расширить свое там призвание, предназначение, хотят, чтобы все тут вот это шипело. Все, чтобы мы прокалывались там на каждом шагу, чтобы им больше. Ну, в этой ведической традиции, если взять, что есть такой бог Шива, и вот его рисуют, а за ним там такая нечисть идет, и он отвечает за прогресс вот этих жителей тьмы. Вот, то есть они тоже могут каким-то образом эволюционировать, это не только их непостоянное, эволюционировать и превратиться во что-то такое приличное. То есть говорится, что у каждого святого есть прошлое, и у каждого грешника есть будущее. Вот, то есть, ну, иногда мы сами, каждый человек может выполнять роль, ну, как, ну, небеса, да? Небеса, а вот бесовскую роль выполнять. Искушать, например, да? Из каждого человека может такие. Ну, еще дети, вот когда вот родничок не зарос, они видят некоторых таких сущностей. Это бестелесные, просто у них нет элемента воды и элемента земли. А остальное это все есть. Все есть, и поэтому даже оптическим зрением можно увидеть. Собаки видят, иногда в угол смотрят, рычит, шерсть дыбом, смотришь, что она там рычит. Видеоаппаратура может фиксировать эти вещи. То есть глаз не видит. На самом деле глаз видит. Глаз это просто как вот тоже как объектив фотоаппарата, просто не, сам мозг не, на подкорку не распознает. Не распознает. Ну, не развиты вот эти вот доли, вот эти поля. Вот. Алкоголик в белой горячке видит, там свечки трещат. Вот. Говорят, допился до чертиков, да? Это как анекдот, вот это как вот. А Василий Иванович, Петьке там. Василий Иванович говорит, Петька допился до чертиков, иду, а вокруг него чертики бегают. Вот так вот. Вот. Ну, то есть в народе все время раз говорят, ну, наверное, что не зря. И, например, вот даже вот Александр Сергеевич Пучкин даже написал такой стих, «Бесы» называется. Даже раз Александр Сергеевич написал, я его зачитаю. Вот. А потом мы будем их смотреть, что они не такие не страшные, и как брать его за хвост. И приказывать им надо, не бояться их, не обороняться от них. Они вообще-то хотят напугать, чтобы мы оборонялись, и тогда все на шею сядет. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна, освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик, динь-динь-динь, страшно, страшно по неволе среди неведомых равнин. Эй, пошел ямщик, нет мочи, коням барин тяжело, вьюга мне слепая точи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы. Что делать нам? В поле бес нас водит, видно. Да кружит по сторонам. Посмотри, вон, вон играет. Дует, плюет на меня. Вон, теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстою небывалой он торчал передо мной. Там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна. Освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет, кружится доля, колокольчик вдруг умолк, кони стали, что там в поле, кто их знает, пень и волк, бьются, вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят, вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят, кони снова понеслись, и колокольчик динь-динь-динь, вижу, духи собрались среди белеющих равнин, бесконечные, безобразные. В мутной месяце игра, закружились бесы разные, будто листья в ноябре. С Сколько их, куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьму ли замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка луна. Освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем, беспредельной вышине. Визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне. То есть везде эти вещи зафиксированы, но говорится, что нет. В христианстве есть, в ведической традиции есть, по-другому не называются, преты называются, там, ну какая разница, как их назвали. Всегда против них как-то борются. Но не всегда борются, иногда их просто берут за холку и используют. Например, пандавы на этих бесах, они через Гималаи просто переправлялись. Если посчитаете Махабхара, то просто, ну, чем ходить, они иди сюда. И как вот, как кузнец Вакула в Санкт-Петербург летал на бесе, так они, так пандавы. Вот, вот. Вот. То есть они, можно их использовать. В общем, вселение беса в человеке. Значит, теперь начнем, ну, ближе к делу, или ближе к телу, потому что бес вселяется, в сознание, и не только в сознание, бывает в теле, в теле. Это не средневековая выдумка, это суровая реальность. Распознать беса сложно, потому что бесы бывают настолько разные, мы считаем, ну просто у человека такой характер. На самом деле нет, это вообще, потому что эти бесы, они... Каждый бес старше любого человека. Каждому бесу сотни лет. Более того, у них есть какая-то преемственность, парампара. Если один бес устал, знаете, как вот святое место пусто не бывает. Вот человек, а бес как-то вот решил он, или его там повысили в какой-то иерархии, я серьезные вещи говорю, или, ему, или он устал поддерживать, потому что каждый человек для него, например, какой-то пропоится. Это, ну... Это маленький заводик, который поставляет энергию. И вот он уходит, он предоставляет место другому. Но всегда, когда приходит другой, он не слабее, а сильнее. Всегда. Когда если бес уходит, приходит другой. То есть они вот так вот меняются. И они человека могут передавать по наследству. Очень похоже, как многих людей среди многих народов уже давно, не одно столетие, передают как рабов по наследству, так и бесы могут передавать этот... Другая жизнь, более такая тонкая, но там то же самое, везде законы одни и те же. То есть им присуща хитрость. Главный признак наличия беса какой в человеке, как по-вашему?
А? Лень.
Нет, лень это он у тебя скачался и тебе нечем просто уже.
Страх.
Лень, понимаете, у ребенка возможно лень?
Нет,
почему? Энергии много. У тебя почему лень? Энергии нет. Вот ты начинаешь ее экономить. И ты кажется, вот у тебя такая черта характера. Тебя сдоили. Сдоили. Оставили только вот так вот. И ты ходишь, как вот еле себя носишь. Просто ничего не хочется делать. Энтузиазм тоже нет. Энтузиазм это энергия показать. У тебя же бензин на нуле. И ленивый человек, давайте его воспитываем. Может, давайте бесов погоняем. Перекроем ему там чего-то. Чтобы им там не было места. Итак, ну, в общем, когда о Боге начинается что-то говорить, и человек начинает был сильно против, он говорит, да нет никакого Бога. Это или буддизм, или атеизм, или что-то такое. Ну, когда начинаются такие, он говорит, да нет никакого Бога, и начинает объяснять как-то по-другому. Значит, вот это главный признак одержимости. Нет никакого Бога. Вот. Например, Бхактивигьяна Махарадж. Когда ему говоришь, Бог в сердце, он говорит, ну он есть, но вы его не слышите. Бесовщина. Как? Как? Как не слышно? Потому что если он, Бог, хочет говорить со мной, разве может быть какое-то препятствие? Потому что он инициатор. Вот. Более того, говорится, если я захочу с ним говорить, он бросает все дела. В принципе, у каждого он сидит, у него других дел нет, как говорить только со мной. И Бхактивигьяна Махарадж говорит, нет, это бесовщина. Бесовщина высокого уровня, вайшнавского, христианского. На самом деле, религия захвачена. Есть надрелигиозная корпорация, которая называется сатанизм. Она проникла везде. И говорится, что главный признак наличия беса в человеке – нетерпимость ко чему, все, что связано с верой в Бога. Поэтому вера в Бога замещена чем? Вера в корпорацию, вера в старших преданных, вера в каких-то иерархов, махараджей, ну, святых. Вот. Но не в Бога. Не в Бога. Потому что ну, нельзя взять его так и убрать. Надо заменить. Заменить. Еще. Любая страсть, которая делает человека рабом его желаний и заставляет поступать не по совести, является признаком бесноватости. То есть то, что от чего я не отмоглю отцепиться, пить, курить, наркотик, само собой, вообще любая страсть, любая привычка, то есть любое рабство связано с бесовщиной. И поступать не по совести, это значит, я даже не по своей, не по душе, потому что душа и атма, и параматма, они одного поля ягоды. А я не по совести, значит, кто-то мне диктует. Значит, признак бесноватости. Немножко этой, анатомии. Зачитываю. Бесы состоят из тонкой материи, невидимой для человека, хотя их присутствие около себя можно ощутить по внезапному, настороженному чувству. Рядом кто-то есть. Причем чувство, я это читаю, когда бес еще не вселился, он рядом. Когда он в тебе, ты уже, у тебя уже полный фэншуй с ним. Вы договорились. Причем чувство это гнетущее, тревожное. Они могут проникать через все преграды, стены, двери, так как могут просачиваться среди них. Вот. Не все демоны могут просачиваться и не через все стены, через все двери, потому что есть так называемые освещенные помещения. Все знали, да? Все знают. Есть человека можно осветить, и около него хорошо. Вот человек прошел какой-то обряд, если там был нормальный человек, от которого бесы шарахаются. Вот я помню, у меня покойная бабушка, от нее бесы шарахались. Она была неграмотная, она не умела писать. Но от нее бесы шарахались, потому что от моего деда бесы не шарахались. Он их видел. Он их видел, он говорит, Груня, Груня, иди сюда, опять пришли. Она с ухватом приходит, чего у тебя? Он говорит, фу, они ушли, увидели тебя и испугались. Я думаю, что же за бабушка такая, где ее какая была святость? Но я помню, я был маленький, среди ночи просыпаюсь, она молится. Не в церкви, дома. И там антисанитария, у нее какой-то вот запах какой-то вот такой, знаете, такой настоявшийся запах, ну не стерильный, не как в больнице. Ну мне как-то вот воспоминание детства приятно было. Вот. Они были там мясоеды. Ну вот таким образом боятся. Итак, освещенное помещение, да. И помню, значит, один раз я присутствовал при освещении помещений. Пришла одна женщина, которая сказала, вам хатку надо-то осветить. Пошла в церковь, взяла свечки, бур-бур-бур, профессионал. Профессионал. Потом эту свечки надо дожечь было дома. Она говорит, закрываем все форточки, выключаем все телефоны. Дома было две кошки. Никто входит, никто не заходит. Никому дверь не открывать. И она стала какую-то читать молитву. Кошки как с ума сошли, рвутся. Вот так вот. Вот так вот. Там уписились, укакались, все такое, свечки трещат, какие-то кресты она там замуровала по углам. Потом, после этого кошки, которые не особо дружили, вот так вот, ну у них было соревнование за чашку там, да, они вот так вот, как вот, вот инь-янь, вот так вот, знаете, вместе так, раз клубком, и спокойно уснули. После вот этого вот, я помню, да, реально, реально бесы, она их вот как выжгла. Выжила. Потом, ну, какое-то время было хорошо. Ну, на самом деле, главное не помещение, а храм Божий – это человек. Вот себя надо в порядке содержать, тогда будет и все хорошо. Вот, кстати, я хочу сказать, что вот эта защита, она опаляет демонов. Ну, описывается святыми, когда они заходят, они как в огонь попадают и быстрее оттуда, пока они не спалились. Вот, ну, я помню Анатолия Антоновича, он не освещал свою квартиру. Более того, он как бы с бесами не то что дружил, он их признавал, их существование, и не делал из этого особой проблемы. Вот мы сидим так, и я так что-то чувствую, так щук прилетел. Он говорит, да, тут бывает, вот он в той квартире живет, иногда он так проходит мимо. Я говорю, Анатолий Анатольевич, так вы же можете чуфыр-чуфыр, и тут вообще, он говорит, да что, пусть живут, они что, тебе мешают, что ли? Он тут ничего лишнего не съедает, все у нас хорошо. То есть он их и не боится. Ну, мимо прошел и прошел, да. Не делает из этого большое, ну, чего-то такого. В общем, но если на человеке нет Божьей защиты, а Божья защита, она есть от рождения у всех, но почему-то мы каким-то образом снимаем ее. Ну, на что-то там ведемся, как-то продаемся за какой-то за комфорт. Какое-то маленькое предательство совершаем, и тогда защита снимается. Под гипноз, если человек попадает, защита снимается. Можно сказать, в биополе там дырка образовалась или что-то. Ну, в биополе кто-то видит, кто-то нет. Но каждый знает, он по совести поступил или нет. Вот если не по совести поступил, дырка у тебя есть. Дырка, потому что Бог говорит, вот это надо сделать. Ты Бога отверг с этого места. И вот, вот через это вот отверстие, через вот эту брешь, что-то может проникать. И вот с этого момента могут начаться дела всякие. Итак, от рождения у всех есть, и поэтому все торопятся, вот родился, быстрее его надо там покрестить или что-то такое. Это лишнее, это лишнее. Просто быть по совести и так далее. И вот вопрос по этому поводу. Вопрос М.Г. Джаз. Вот такое имя у него интересное. М.Г. Джаз. В одной из своей лекции вы рассказали, что имея покровительство Бога, ему ничего не грозит человеку. Как получить его покровительство? Молитва, служение. Есть ли лекции на вашу тему? Ничего не надо. Ничего не надо. Будь самим собой, делай свое дело, не совершай никаких подлостей, и вот ты под защитой. Все уже рождаются со своим местом действия, и как на работу приняли. Но если ты начинаешь как-то, как говорится, и всякая плоть изменит, как это в Библии кто-то не помнит как, извратила путь каждая плоть, и потом потоп наступил. Вот если ты извратишь свой путь, пойдешь просто чужой дорогой, просто там дороже платят или что-то, вот тогда начинаются вот эти вещи. Итак, бесы живут где? Бесы живут где? Ну вот смотрите, вот, например, приходишь ты в лес, там комары. Вот, и они тебя облепляют, как будто они только тебя и ждали. Но ведь они как-то чем-то питались и без тебя, если ты не пришел, не чтобы там все поумирали, что ли, да? Или там есть какие-то там какие-то клещи. Или есть какие-то, ну, я не знаю, какие-то звери, какие-то птички, какие-то... И вот человек что-то сделал себе какое-то поле, и какие-то пришли какие-то звери, начинают топтать это поле. И что я хочу сказать? Вот эти бесы, они подобны колорадскому жуку. Когда колорадский жук был в Америке, он никому и до сих пор там никаких препятствий и неудобств не причиняет. Но когда его... каким-то образом перенесли в Европу, или вот на территорию советского пространства, колорадский жук. Было время, я даже помню, было время, когда не знали, что это такое. А теперь с ним надо бороться, потому что у него здесь нет естественных врагов. Естественных врагов. Так вот, и вот слышали ли вы, чтобы, ну, были одержимы животные? Ну, я читал в одной в Библии только, что там Иисус взял и в свиней там это, легион бесов засунул. Вот. А вообще... Да, да, да. Ну, в животных. А вообще, вот, ну, это Иисус, он может так вот ими командовать, манипулировать. А вот так вот, естественно, смотрите, бесов животные особо не интересуют.
А бешеные собаки?
Их просто их... Они их не интересуют, они, ну, я не знаю, ну, как не особо им съедобны, что ли. А человек какой-то лакомый кусок из них представляет. И то, когда он отклоняется от своего пути. Отклоняется от своего пути. Просто человеку отклониться от своего пути проще и больше возможностей, чем животные. Потому что животные, они вот стадом туда идут, у них четкая иерархия, вот вожак куда повел, туда и хорошо. У них эгрегориальное какое-то сознание. У человека не так. Так вот, когда у человека начинается эгрегориальное сознание, а это неправильно, эгрегор, то есть он становится, они становятся единомышленниками, мы говорим. На самом деле единомышленники, знаете, кто такие? Обороняют город, например, один там смолу льет, вот как в кино видели, там на головы этих нападающих, другой там снаряды потаскивает, третий там целится там из чего-то, обороняет город. У всех разные совершенно функции, но все занимаются одним делом. Вот это, я понимаю, единомышленники. А если все люди, группа людей, 10 человек или 200 человек, выучили одни и те же мантры, одним хором одно знание у них в голове, это не единомышленники, это или сектанты, или зомби, или что-то, даже их быдло называют в одном месте. Это не единомышленники. Единомышленники, у которых одна задача, но у всех разные функции. А это одно и то же. Вот это просто поле, собирай вот свои ягоды вот эти. Понимаете? Это не единомышленник, потому что каждый человек уникален. А если его под одну, значит точно он сошел со своего пути. Ну, я не говорю о том, что вообще что, вместе хором ничего нельзя. Да, можно, песни петь можно, но постоянно вот так вот об одном, это просто их поле. И поэтому бесы, они разделяют людей на группы, потом еще и стравливают. А вот если бы этих групп больших не было, никто бы ни с кем не стравливался. Вот. Питаются демоны энергиями человека, когда он предается грешным занятиям. А вот интересно, также демоны любят, это пишет святой, также демоны любят вдыхать фимиамы от различных воскуриваемых благовоний. Вот для меня тоже было интересно. То есть благовония, бесы, это, говорит, это хорошо. У меня, конечно, есть вопрос, а как насчет этого ладана, например? Да. Ну, да, а именно тогда, когда предлагается Богу, да. Ну, вот так написано, насчет водички ничего нет, а вот изменять состав воздуха, вот это, ну, потому что, может, они как бы такие воздушные существа, я не могу сказать, ну, вот, такое есть, причем очень часто сказывается, так, наполегается, что это так. Итак, они ненавидят праведность и добродетели, ненавидят все то, что связано с Богом. Они стремятся всеми силами заполучить человека, склонить его ко греху, взращивать, увеличивать в нем этот грех, пока человек не станет их рабом. По природе своей бесы чрезвычайно злобные, лживые, лукавые существа, имеющие отвратительную внешность. Кто-то их видел? Да, видели. Их можно увидеть, когда появилась... Я когда-то делал лекцию... Какие-то 4 запрещенные знания, которых только, вот, только раз они появились как наука, и сразу их запретили. Сразу запретили. Например, это телегония. Она появилась где-то около 200 лет назад. 200 лет назад. Это был, я забыл, как его зовут. В общем, он был даже друг Дарвина. Он открыл это явление. И об этом говорят, что вот... как же... Зебрами хотели кого-то скрестить, потом не получилось, а потом совершенно с другими породистыми племенными жеребцами, а там получились зебры. Потом перевели на человека, это сразу получило статус науки, и как только получилось статус науки, как посмотрели с человеком, что творится, сразу же запретили. И 200 лет вообще молчок, 200 лет о телегонии был запрет полный. Почему? Потому что телегония — это наука о бесах. Вот. Когда появилось первый раз телевидение и радио на определенных частотах, просто этих бесов вы видели физиономии. Вот. Потому что глаз и вот, ну это все же волны здесь, да, все волны, и мы в том числе, их можно фиксировать. И аппаратурой на определенной частоте можно, и эту частоту как-то потихонечку убрали. Вот. Ну и так далее, там насчет эфира. У Дарвина там теория тоже неправильная, у Эйнштейна тоже такая, ну, которая человека опускает, чтобы только про бесов мы не говорили. Пока мы не говорим, они спокойно занимаются своими делами, и мы какими-то духовными практиками. Вот. И сегодня я буду говорить, как от них избавиться легко. Избавиться как легко. Первое, заранее скажу, первое, надо знать, что кто они, что это они, а это не я. Это они, это не моя привычка. Это он живой. Или, как это говорил апостол Павел, то, что не хочу, делаю, а то, что хочу, не делаю. А если уже делаю то, что не хочу, значит, не я делаю, а живущий во мне грех. Только слова «бес» нету. Ну, и если к этому так подумать, что Библия, как и все остальные писания, много раз исправлялись, возможно, там было слово и «бес», «живущий во мне бес». Тем более, христианская традиция по бесам там, она, ну, больше всего. Каждая традиция на чем-то сфокусировала больше всего. Так вот, за беса больше всего в христианстве говорится. И то в последнее время, говорит, изгонять не надо, экзорцизм — это плохо. Я об этом почитаю. Если демон находится... Ага. Бесам очень нравится, когда человек поглощает мясо или предается блудной страсти. Если демон находится в человеке, пришедшем в освященное место, то ему становится плохо. Человек склоняется к тому, чтобы покинуть это помещение как можно быстрее под каким-то предлогом. Либо бес, до этого тихо находившийся в нем, вдруг резко начинает проявлять себя и обнаруживается. То есть, ну, все знают, да, в церковь не может человек зайти, начинает орать что-то таким каким-то зверем. Вселение бесов человека называется как? Слово, вот не слов, одержимость. Открытое проявление беса является беснованием. При одержимости в жертву может вселиться как один, так и несколько бесов. По своей силе бесы различаются в зависимости от их иерархии. Бес при вселении человека подключается к мозгу, нервной системе, зрению, слуху, осязанию, обонянию, речи. Отсюда сверхъестественные способности, прорицательный дар, в кавычках, и может внезапно увеличиваться сила мышц. Вот как там с одержимым не могли справиться, помните, да? Вот. Влияние паразита может проявляться как беспричинная слабость, лень, апатия, депрессия. То есть бес высасывает энергию из человека. Бес не хочет выдать себя, но проявляется порой явно, когда человек расслабляется и внутренне раскрепощается. Он просто становится куклой в руках беса. При этом существо открыто показывает свое отношение к людям, выкрикивая хулу на них. «Как я вас всех ненавижу! Будьте вы все прокляты!» Когда мы так говорим, это не мы говорим. Идет ругательное, порой нецензурное брань в сторону людей, сопровождающееся ненавистью и сильной агрессией. Паразит может перемещаться по телу человека, его можно ощутить как комок энергии. При этом в местах перемещения чувствуется внутренний зуд. Если существо переместилось, допустим, в руку или ногу, или конечность, наряду зуда начинает трясти. Если во время тряса на это место дотронуться святыней или просто перекрестить, то тряс на этом месте и зуд мгновенно проходит, так как существо очень быстро перемещается на другой участок тела болящего. Если в то место, куда бес переместился, приложить святыню, то болящий может взреветь, его может тряхануть, то есть демон чувствует как ожог. Обязательно последует мгновенно сильная реакция паразита. Человек может оскалиться, гримасничать, махать руками, словно крыльями, чувствовать, что на руках у него длинные когти. Грюны такие начинаются. Самое главное, будучи настроены против нас, они препятствуют осуществлять возможное и заставляют осуществлять невозможное. Это ерунда. Ну, делай все, что можешь, то и делай. Они запрещают и заставляют делать то, что очень надо. Человек и может жить как один, так и множество. Есть два вида бесов. Первые приводят человека в смятение, как неразумное животное. А другие, вторая категория бесов, искушают уже как человека. На одних бесы действуют как... Если человек, ну, близок к животной форме жизни, он не совсем еще человек, он, ну, таким образом. А другие искушают как человека. Как неразумное животное, бес может склонять человека на просмотр фильмов ужасов, фильмов по блудной тематике, фильмов со сценами кровопролития, жестокости, насилия. При этом человек от просмотра испытывает удовольствие и жаждет снова и снова таких просмотров, а некоторые хотят получить эти удовольствия в реальной жизни, подражая героям фильмов. Во время таких удовольствий человек выделяет необходимые бесу энергии, которые существо поглощает, и у человека формируется стойкая зависимость. Это первый вид бесов, который действует на человека как на неразумное животное. А как на человека? У человека может появиться тяга к оккультной тематике, к медитациям, к талисманам, карты Таро, статуэтка, трансовые ритмы, медитации, ароматические благовония входят в комплект, книгам по оккультизму, желание открыть третий глаз, развить сверхспособности, заняться собственным, как это называется, самосовершенствованием. Да, это вы, да? Вот вы уже его распознали, это половина. Итак.
Что вы тогда не взяли, это все, что?
Да.
Все со стороны?
Да.
Все со стороны. То есть... Самосовершенствование.
Да. И есть три канала. Вообще этих каналов много. Каналов много. Но есть основных три канала, по которым бесы нас входят. И человек теряет самостоятельность. Ну, он думает, что он самостоятельный, просто он приобрел новый навык, который ему поможет в жизни. На самом деле он просто теряет самостоятельность. Три канала. Это по наследству, раз. Безнравственный образ жизни, два. И третий, вы даже не можете догадаться, что. Обиды. То есть, смотрите, по наследству. Бесы входят по наследству. Какая-то бабушка умирает и умереть не может. Приходит внучка, и в нее бах, вселилась. И она теперь всех там исцеляет, наверное, там, или что-то вот. Вот. Не может умереть человек, пока бес не по себе новую квартиру не дают, то есть старой не выселяясь. Да, и он поддерживает эту даже жизнь. И медицина думает, уже должно уже умереть, но не может умереть, уже мучается человек. Вот. Или по наследству имеется в виду там два пункта по наследству. Первый, значит, мне родственник передал кровный. Или я лично занимаюсь какой-то оккультной тематикой. Ну, магия, личный оккультизм, это тоже считается категорией наследства. Потому что если я чем занимаюсь, я занимаюсь с кем-то, я с бесами занимаюсь. Их там 72 штуки самых главных. Вот прочитайте этого. Я занимался, ну, как-то, слава богу, отошел, и мне даже ничего за это не было. И я знаю, когда я отошел, как меня предупреждали. Вот. Кстати, одно вот я вот, когда начал свои там речи, биографически. Вот эта нить магии тоже была пронизана мистики. И характер этой мистики менялся. Был сначала грубый, потом такой. Кончился тем, что мне казалось, мистика не нужна вовсе. Просто будь нормальным человеком, и мистики станет многократно больше вокруг тебя, и тебе для этого ничего не надо. Не надо ни благовоний, ни мантр, ничего не надо. Мистика будет, Бог рядом с тобой будет. Просто слушай Бога и все. Иначе плохо. Иначе все сложно, понимаете? Вот. Ну, вот надо было пройти, чтобы оценить. И поэтому мне приходит человек, говорит, женщина приходит, говорит, Виктор, ну что ж вы так деградировали в эти кришнаиды вот эти, что вы там нашли хорошего? Вы же такие там пантакли рисовали, вы же так бесов гоняли, они верещали у вас. Это просто приходил в квартиру человек, я брал этот пантакли детским выжигателем, ну там спакуса, выжигаю вот так вот, а оно ревет, орет, а собака рядом выть начинает, у нас дома была собака пудель, выть начинает. Я раз тут немножко отошел, раз опять начинаю прижигать, и оно воет вот так вот. Я не знал, что это называется экзорцизмом, но вот так вот было. Вот. А потом я сосед говорит, приехала с Москвы сестра, а они как это сказать, вот он и она, они родились вместе, как это называется, двойняшки, да? Вот, мальчик и девочка, двойняшки, сразу как-то вот получилось. И он лев такой, знаете, такой маленький рост, а чем меньше роста, тем как он, а еще и лев. По гороскопу лев, это знаете, если он не первый, значит он больной. Он должен быть первым. И она тоже, львица такая. И вот у нее такие проблемы. И он меня, давай, ты же там что-то там можешь. Я говорю, Саша, не надо, может, отдавай. Ну, хочешь, давай. И я начал там делать. И он ко мне прибегает, а там, ну, прибежать надо было, ну, сколько метров, там 30 рядом. Он говорит, ты что делаешь с моей сестрой? Она там головой стенки все попробивала уже. Представляете, вот я вот это делаю, а там, то есть это реальная вещь. Это реальная вещь. Вот. А потом я сказал, ну вот, тут половина сделана, я могу на этом закончить. Потому что зря она голову свою травмировала. Давай я при ней пришел туда, доделали все. Вот был такой вот период. Вот. И я хочу сказать, это помогает. Да, это, конечно, помогает. Ну, на время. Потому что окончательный вопрос может быть закрыт только тогда, когда ты решишь его сам, вместе с Богом. Все остальное, да, можно. Это, ну, когда человек или без сознания, или не в состоянии решить, но ему вот это надо, чтобы дальше как-то двигаться. Бросить пить, бросить курить, например. Вот. Потому что, ну да, и если он будет пить дальше, он сопьется, он просто не доживет до светлой жизни. Ну, надо его как-то вот закодировать. Все, кстати... И вот эти вот вещи, которые вот радиация была, вот Чернобыль, помните, да? Вот этот же сосед, кстати, привел мне какого-то знакомого, вот у него радиация. А мы как раз на клубе Логос, вы, наверное, может, помните, на клубе Логос нас учили радиацию снимать. Знаете? Нет? Ну, у нас берешь его вот так, мизинчиками вот так вот человека, так раз. Ну, не буду показывать. В одну не ложишься, полторы минуты, и радиации нет, как будто он в Чернобыле не был. Вот. И у него все работает. И он стал невыносимый человек среди своих родственников, разругался со всеми. А до этого был нормальный, смирный. То есть он попал, это радиация, которая у него там прикрутила какие-то краники, и он нормальный, то есть нравственный, он был нормальный. Он стал просто безнравственным негодяем. Ну, мне как-то сошло с рук. Я не понимал, я думал, то есть вот эти бесы, дальше я читаю, что Бог попускает, чтобы бес вошел в человека, и не со всех надо выгонять бесов, потому что бес даже учит смирению человека. Возьмите апостола Павла, апостол Павел просил, у него какая-то неизлечимая какая-то болезнь была, жало в плоть называется, Я так не понял, читал, думал, что же интересно, апостол Павел такой крутой. Он 3 раза просил Бога, избавьте меня, потому что, ну, я ж много хорошего делаю, мне некогда. Если посмотреть его распорядок рабочего дня, так это с ума сойти. Там 3 дня не проживешь, а он долго жил. Там, ну, сумасшедший просто, ненормированный рабочий день, ну, страшный. Там и били его, и на дне моря там лежал, и чего только не было. И Бог 3 раза ему отказывал, и он 3 раза просил, он третий сначала просил, потом говорит, ну ладно, а 3-й раз сказал, спасибо, иначе я, наверное, возгордился. То есть вот этот бес нужен был его для, чтобы он смирял его, потому что, ну, такие дела хорошие делаешь, можно же и нож задрать. А тут как раз бес, как раз вовремя. Итак, значит, первое, по наследству и практическая магия. Практическая магия, человек занимается или по наследству от родственника, это к одной категории относится. Это первые врата, и они кажутся вот такими вот уникальными. Второе, это безнравственный образ жизни. Я, пожалуй, тут зачитаю, потому что тут много написано. Безнравственный образ жизни, что вы можете вот сказать на слово безнравственность, первая ассоциация, что это безнравственность?
Распущенность.
Ближе.
Безнравственность.
Безнравственность. Все это, а безнравственность относится к сексуальной сфере. Тонкий секс или там не тонкий секс, безнравственность. Безнравственность и нравственность. Нравственность – это наука. Нравственность – это наука. Есть наука физическая. Физическая сархивированная наука называется экономика. Экономика, потому что есть закон пользы всеобщий. И физика, если посмотреть, закон пользы. Если сархивировать экономику, то получится нравственность. Нравственность – это упакованные, ну, физические законы мы понимаем, а нравственные законы, ну, мы придумали. И нравственные законы можно переписывать. Экономические законы можно переписывать, благо стерпит. Но если понимать, что они производные от физики, то их нельзя переписывать. Если вы, ребята, во власти переписываете законы нравственности, что теперь гей-парады разрешены, что раньше за это камнями забивали, а сейчас они разрешены. А сможете ли вы запретить закон всемирного тяготения, закон Бойля-Мариотта? Можете запретить? Нет, ну тогда, извините, вы это не должны менять. Но поскольку нас убедили, что это нормально, и мы действуем по этим законам, но законы физики остались те же самые, значит и законы нравственности остались те же самые, и мы думаем, что мы правильно идем по жизни, но мы нарушаем все законы подряд, и потом думаем, а за что нам такое? Потому что, нарушая закон, ты просто царапаешься, открываешь, как, вот знаете, содрать шкуру, и всякая бактерия, ну, тебя может поиметь. Ты просто, бесов тебя просто поналазили, и ты не понимаешь, в чем дело. И почему я такой слабый, почему я такой безвольный, куда делся мой энтузиазм, где делось детское восприятие, как все было красиво, а сейчас что-то не очень. Почему? Потому что ты нарушаешь все. И потом религия говорит, так надо вот это не надо делать. Да ну как, какая разница, не надо делать. А поэтому надо когда у Прабхупады книги, как же называется? Наука самоосознания. Понимаете, наука самоосознания. Наука это значит, то есть это не просто вот запомнил, это так и есть. Это наука. И поэтому мы просто необразованные. Мы должны знать физику, должны знать экономику, тогда мы можем понять и нравственность. И вот телегония это наука, нравственность. И телегонию никто не верит, пока он, вот, если не образован даже в этих вещах. Итак, безнравственный образ жизни. Это второй канал, по которому входят бесы, человек теряет самостоятельность. Это любые сексуальные отклонения от природы. Педерастия, оральный секс, кровосмешение, педофилия, зоофилия, блуд, проституция. Тут дальше я даже не стыдно читать. Приводит человека к демонизации посредством телегония. К демонизации. Ученые естественных наук, то есть, а ученые естественных наук, еще раз, естественных наук, то есть правильных наук, природных наук, а это нравственности и пользы. Они рассказывают, то есть есть демонические ученые. Демонические ученые это вот современные ученые. Они что рассказывают? Они рассказывают, как все плохо и как с этим надо бороться. А ученые естественных наук не рассказывают, как все плохо. Они рассказывают, как все хорошо и как нам жить, чтобы это хорошо не этому не вредить. И чтобы дальше было хорошо. Просто вот этого не надо делать. Не надо нарушать простые вещи, простые вещи. Вот, кстати, телегония, она же не вот это не лорд Мортон, друг Дарвина, придумал эту телегонию, а она была раньше известна, вот, ну, в индуистской традиции, это как в законах Рита, оно называется закон духа и крови, вот так называлось. И описывается телегония, почему нельзя этого делать. А почему нельзя этого делать? Ну, попалась мне девочка. Ну и что? Хорошо провели время. В это время в тебя зашел бес. И он сделал тебя дураком. И он порушил все твои планы. Все твои планы. И все твои... почему? Просто... А что делать? Раскаяться хотя бы, ну как минимум. понять, что это мы просто не понимаем. Не понимаем. Вот я дурак, почему дурак, он дурак. Он понимает, что плохо, но думает, ну не настолько же плохо. Везде написано, курение вредит вашему здоровью. Но если ты поймешь, насколько вредит твоему здоровью, ведь здоровье это не значит, вот кровь ходит, мышцы там нормально могут тяжести поднимать. Нет, здоровье, твое психическое здоровье. Насколько ты психованный стал от этого? Ведь никотин, он что-то там заменяет, у тебя что-то там атрофируется. Потом вообще сама зависимость уже кое-что. Уже кое-что, уже ты раб. Но любая зависимость, любое рабство, оно пускает корни, имеет вообще такие последствия. И если ты понимаешь, что курить плохо и куришь, значит ты не homo sapiens, потому что твой разум не работает, и ты не человек разумный. И ты человек разумный не потому, что ты глупый, а потому что тебе бес сидит и говорит, ничего такого еще не случилось. Мы просто не знаем длину Бигфордова шнура. Он там не просто сидит, он там гадит. Он травит мою жизнь. Он корректирует Божьи планы, исправляя их потихонечку, и у меня один проект, второй просто рушится. Я ничего не достигаю. Смотрю, вокруг тоже какая-то разруха. То ну, нормально такая. Ну, то есть это норма. Это не норма. Норма – это сила, победа, нравственная чистота. Нравственная чистота – это чистота от бесов. И что еще? Изобилие. В чем? Во всем. Во всем. Потому что, да, конечно, наши, вот мы работаем, а все уходит на Каймановы острова в банке. Да. Но если... Но оно тогда уже начинает уходить туда, когда мы на тонком плане проиграли, когда наша энергетика, наше вот это все начинает просто сдаваться, потом нам вешают любую лапшу, мы с этим соглашаемся, потому что нет силы. Нет силы, мы говорим, ну а что мы можем сделать? Поэтому подтереть сопли, мы можем сделать все, особенно мужчины, ау, мы можем все, как тот Вакула. Этих бесов можно прикрутить, когда ты бесов прикрутишь, а вот эти вот акулы империализма, они их подчиненные просто. Они не главные, они подчиненные, они сами одержимые. Вот тогда ты можешь что-то там решать. А так ты можешь, конечно, возмущаться сколько угодно и воевать на втором уровне, на первом ничего не победив еще. Вот. И представлять такое зрелище не очень. Вообще телегония, я не знаю, откуда этот перевод, называется «рожденный вдали от отца». То есть секс был когда-то, а родиться может через год, ну через год от другого совершенно секса. Ну, телегония знает, все знают, да, что такое телегония? Все знают?
Я знаю.
Ну все знают, да, то есть это уже мы. Вот. А в законах Рита, вот, ну кстати, вот Пифагора взять... Природа мира сего однородного и мертвого в мире нет вещества, мертвого ничего нет. Нас же хотят убедить, и что, ну вот это безбожники, ну само так получилось, ну какие-то стихии, волна пошла туда, там циклон, там антициклон, тут луна на меня повлияла, нет, за всяким действием, за каждым моим решением стоит какое-то живое существо. И если я это делаю... вопреки совести или вынужденно, значит, за этим действием, этим решением стою не я, а стоит бес. В общем, все, что я делаю как раб, меня заставляет. У меня есть погонщик там внутри. Будем избавляться сегодня, в конце. То есть... Ну, значит, как понять? Так, сейчас я соберусь, я скажу. Вот я сейчас соберусь и скажу. Да, и вот то, что я перечислял с нами, как-то вот это немножечко было. Как от этого избавиться? Вот в христианской традиции есть там... Без там неверие, как-то не называют это, без глухоты, выйдет там вольный человек и начинает слышать. То есть вот все, что какая-то болячка, вот, просто взять медицинский справочник и можно под каждым названием написать без глухоты, без того, без того, без этого. Вот. Я часто рассказываю один случай, когда пришла ко мне женщина, у нее дочь стала проституткой, у нее была онкология, ей надо было через 15 дней опять на операцию ложиться, у нее уже метастазы, и муж там все уже пропил. Вот. И я ей сказал, что эпицентром вы все трое больны, но вы эпицентр. Почему? Потому что вы самый труп среди них. Он напился, он живой. Она там блудит, и она, у нее бес, да, у него бес алкоголизма, да, но самый главный бес у тебя. У этой женщины. Она говорит, как, я святая, я все в дом. Я говорю, вы не понимаете, что вы их решили свободы воли, свободы воли. Вот есть свобода воли, а есть одержимость. Вот две такие истины. И причем одержимые, они именно хотят себя как-то вот показать независимыми. Вот самый, вот, вот показать себя, понимаете, вот я есть, ничего меня не замечают. А у кого свобода воли, он настолько ярко там сияет, его действие настолько, и ему как-то спрятаться, потому что от этой вот популярности ему, ему тут она уже. И вот она хотела все расставить по местам, чтобы этот, значит, был неодержим алкоголизмом. И я ей сказал, вы их контролируете, вы забрали у них свободу воли, бес сидит в вас, а через вот них отправляет. И природа поставила им других бесов, которые защищаются от вашего беса. И это самый оптимальный вариант. Она говорит, да ну, да. Она говорит, я перестаю их контролировать, и они будут хорошо. Я говорю, нет. Вы должны... И я начал на нее кричать, я начал на нее давить, я применил, ну, недуховные какие-то методы, то есть я ее ввел в истерику, и она сказала, и она пришла в ужас от содеянного. Я говорю, вы испортили, не безвозвратно, но испортили, и неизвестно, они будут ли хорошо жить дальше, две судьбы. Вашу дочь, она стала проституткой, клеймо, это, ну, это не знаю, как повезет, и алкоголик. Замечательный был, ну, парень, который работал, там медаль у него была за труд. И когда она пришла в ужас, у ней пропала онкология, этот бросил пить, и та устроилась на работу. То человек должен прийти в ужас от содеянного. Это означает, он понял. Это означает, он перестал быть дураком. Если человек не приходит в ужас от того, что он делает, не понимает последствия, он дураком и остается. И тогда гоняй этих бесов, не гоняй, это психоанализ без раскаяния, говорится, что это как исповедь без отпущения грехов. Вот. Ты должен прийти в ужас. А если у тебя все хорошо и толерантно, ну да, я немножко вот стратил, больше не буду. Если ты не приходишь в ужас, один ментал без чувств не срабатывает. Потому что один ментал вот в твоей голове, вот эти синапсы, по-другому не сделает. Нужен ужас, нужен волосы дыбом. И тогда там происходит, те мозги меняются реально. И ты больше, ты понимаешь, что вот так правильно. И по-другому не может быть, потому что и ужас, ну и понятно, что туда нельзя. Не просто нежелательно, а нельзя. И вот тогда происходит такое чудо. И это чудо всего лишь бес ушел. Итак, бес уходит путем осознания, что ты делаешь.
Ну, а стыд, это слабая форма ужаса, да? Ну, когда стыдно, этого мало.
Пока человеку стыдно, он в безопасности. Потому что стыд, это значит, когда человеку стыдно, он на связи с Богом. И в этот момент, если посредством этого стыда он придаст ему силы как-то вот изменить, исправиться, извиниться или что-то, тогда, ну, тоже происходит чудо. Когда человеку стыдно, в состоянии стыда человек свят, святой становится. Какой бы грешный ни был, потому что он тут как дуга горит, вот душа и сверхдуша, дуга горит, он на связи с Богом во время стыда. Стыд – это хорошая вещь. А вот когда бесстыдство, это вообще самое страшное. Когда...
Прийти,
знаете, прийти в ужас, ну...
Ну, это больше эмоций, потому что чем больше грех...
Это... Эмоции, да, да, это в зависимости, сколько я там наворотил. Итак, перечисляем там сексуальные отклонения, педерастия, оральный секс, кровосмешение, педофилия, зоофилия, блуд. В человека входит бес посредством этого всего и делает его дураком, надиктовывая ошибочные действия в бизнесе, здоровье, в семье. Во всех сферах жизни человека все рушится, человек не понимает почему. И все будет продолжаться рушиться, пока не поймет. А как поймет? Придет в ужас. И пока не поймет, понимая результаты. То есть законы физики не изменились, законы нравственности не изменились тоже. Вот. Это значит первое было по наследству, в том числе практика магии. Второй раз, так это тут дети баловались, мы потом займемся. Потом безнравственный образ жизни. И третье — обиды. Вроде самое легкое. Но знаете, самое легкое всегда оказывается самое тяжелое. Потому что самое тяжелое, оно разово и так с наскока раз, и вот так вот получилось. То есть это тяжелое, оно не часто бывает. Тяжелое заметно, а легкое незаметно. И легкое становится регулярным. И самый тяжелый грех — это грех регулярный. Грех регулярный, потому что он потихоньку, ты на свои хрупкие плечи, на свою жизнь сильно большой грех взвалить не сможешь, просто физически не сможешь. Не просто там, ну какая-никакая совесть, скажешь, ну вот я могу нарушить, ну вот это уж, ну ты ж, извините, нет. Но потихоньку, 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 день изо дня, делая одно и то же, маленький грех. Например, это же курение, это же, извините, кофе. Все, что в зависимости. Вот, потому что, ну, не зря же говорят, что оно вот вредно. Потихоньку, потихоньку. Это как добровольно есть от окна Авертона. Ну, все знают, не буду распространяться. Это ты потихоньку, потихоньку привыкаешь, увеличиваешь эту дозу. И потом ты без этого не мыслишь себя. Вот. И вот так вот. И вот эти вот, это бесы еще самые, в общем, страшные, обиды. Непрощение, насмешки, унижение, как это в одном фильме. Обида душу гложет и может мозг разъесть, один рецепт поможет. Месть, месть, месть. Это фильм такой, банк, который лопнул. Там такую песню пели. И я хочу сказать, это правильно. Хорошо или правильно месть? Правильно. Потому что... Если ты отомстишь, ты перестаешь обижаться. Алло. Это раз. А второе, когда ты отомстишь обидчику, если ты ему не отомстишь, он будет, он и так хамло, он утвердится в этом, он захочет еще раз повторить свой подвиг на ком-то или на тебе тоже. И поэтому это надо останавливать. Это опять относится к моменту справедливости. То есть ты по-другому... Если с тобой обращаются таким образом, каким ты с этим человеком не можешь обращаться, у вас начинается перекос. Если вы вместе работаете, за одну зарплату продаетесь, то ты должен выровнять это соотношение. Иначе на тебе будет накапливаться обида. И ты слаб не почему, потому что тебе слово, а ты вот его спустил. Ты нарушил закон равновесия. Ты нарушил закон справедливости. Почему? Ну, потому что решил, целее буду. Но ты его нарушил. В тебя входит бес. За что? Ну, вот за вот это. И потом, понимаете, порядок в доме можно навести. Хорошо, да. Вот если вот оно лежит, когда как положил, переместишь. А бес, оно же, знаете, как мыши или как крысы. Вот попробуй из них, или тараканы, попробуй ты от них избавься. Они же живые, они же меняют свою дислокацию, они же привыкают к хлорофосу, они же хитрые, с мозгами. Вот бесы такие же. Более того, они натренированные не только на нас, а на многих наших предках и поколениях, потому что им по сотни-сотни лет, не как нам. Это я вот их обнаружил, о, теперь я сейчас с ним. А вот знает все наши эти вещи. Как мы можем против них противостоять? Но главное, что мы можем. И поэтому они что делают? Они нам подсовывают рецепты, которых они не боятся. Те рецепты, которые не работают. Или те, которые работают временно. Более того, они делают вид, что рецепт сработал. И некоторое время нас это не беспокоит. А потом потихонечку они хитрющие существа. И потом раз, и рецидив. Да нет, не должно быть рецидива. Ты избавляешься раз и навсегда. Как? Вот ты должен ужас испытать, потом ты вот это туда, нет, там все понятно, там у меня больше вопросов нету. Там я не буду вот философствовать так или не так, я знаю, что это так. Простые вещи, как, например, это педерастия, прямая кишка, вот для чего и больше ни для чего. Но некоторые думают, может быть, еще для чего-то, понимаете? Вот такие простые вещи. И мы на этих простых вещах можем. Ну, нельзя чужую жену это кадрить, понимаете? Вот простая вещь. Это было известно, как прямая кишка, известно. А сейчас, ну, а что нет? А что такого? Вот. И потом это на законодательном уровне. И потом там уже такие шведские семьи на законодательном уровне. Вот. И они все бесноватые, целые страны бесноватые, как это там. Как это, гомо-страна, как ее. Ой, забыл. Ну ладно. В общем. Итак, обиды. Это непрощение, насмешки, насилие, унижение. Это ожесточение сердца, которое и доводит до демонизации. То есть потом я такой становлюсь, как кто-то говорил, мы помним больше не тех, кто живет в наших сердцах, а тех, кто живет в наших печенках. Оцените, да? В сердцах можем и забыть, а вот в печенках, скажите, это правильно или нет? Это в какой гуне это выражение? В благости? В самой правильной гуне. Потому что мы должны в первую очередь замечать недостатки, то есть аварийную ситуацию, а не то, что все хорошо. И наш организм, глаза и органы чувств настроены так, что мы в первую очередь видим, что не так. Потому что нам эта система, вот эта... Вот это зрительное, там, слуховая, говорит, вот это, обрати внимание, с этим надо что-то делать, пока оно не разрослось. А вот это все нормально. То есть это нормально. И поэтому, когда у тебя в печенках что-то там сидит, с этим надо разбираться. А не это, ой, не надо. Зачем об этом говорить? Но если у тебя это, и ты об этом забыл, а бесу-то уже сидит. Вы знаете, болезнь когда развивается, когда я... Постарался забыть о проблеме. Проблемы надо решать. И поэтому психотерапевты давно знают, что у человека какая-то болезнь, они входят его в транс, потом выясняют, когда чего, а это было тогда. Они вытаскивают на поверхность эту проблему, решают ее, и болезнь проходит. Поэтому сколько бы хороших вещей ты не наложил на вот эту плохую проблему, она все равно будет у тебя внутри отнюдь не озонировать. А дурно пахнуть. И потом, и это даже хуже. И поэтому пока вот мы в таком раздрайве, надо решать. А не надо стараться успокоиться медитацией, там на кончик носа вдыхать, не выдыхать. Не надо, не надо. Надо решить проблему, а потом дыши как хочешь, сколько хочешь. Вот это правильно.
А если уже это случилось? Вот, допустим, что-то случилось там и сидит. Вот и дальше что?
Вытащить на поверхность. И просто понять ужас ситуации. Когда я понимаю ужас, значит, я точно не буду этого делать больше. Я понимаю, что это действительно было не так. Значит, любое подселение демонов связано с моими действиями, с моими мыслями, с моими мотивациями. Но вообще никто не может мне так открыть рот и засунуть мне туда какого-то демона. Такого нет. Я сам. Да, только я сам. И это хорошо. Но поскольку я сам могу впустить, я сам могу его и выпустить. Ну, знаете, как вот сказка о коньке-горбунке, помните, да, там был такой чудо-юдо-рыбакит, и на нем там пашут, сеют целые деревни, а он не может нырнуть даже, да, помните? И вот он мучается, и он говорит, за что мне такое? Я говорю, да ты тогда вот когда-то кораблей проглотил сколько-то много. Он, что и вот и все, вот из-за этого, да? Ну и все сошли на берег, он выпустил и начал плавать как нормально, так и мы. И вот из-за вот этого, вот такие мучения, это вообще несоизмеримые вещи. Я совершил, вот это в моих глазах. Если я это совершил, ну там же тоже будет раскручиваться что-то, да? Да. Я ж только со своей стороны оцениваю, а что там будет? Что мне там с ним, детей крестить? Не? Итак, прощение это не одобрение обидевших тебя, а это разрывание нити тебя и обидчика. Вот этих нитей, которые вот, ты не можешь его забыть. Он в печенках. Нити, негативных нитей. Не то, что ты порвал и все, что живи там счастливо, только не рядом со мной. Нет. Вот эти нити, которые постоянно зудят, и на них вот это бесы играют, как на арфе. Дидинь. И вы обои так ду-ду-ду. Они опять дидинь. Опять мелодия такая. Которая, ты привязан к этому обидчику. Это, в общем-то, нити невежества. Почему невежество? Ты не понимаешь, что это настолько серьезно. И нити невежества самые крепкие. 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 Не потому, что они крепкие. Ты их рвать не собираешься. У тебя же синдром или как эффект, как правильно не критиковали. Я все время забываю, не то эффект Даннинга-Крюгина, не то синдром Даннинга-Крюгина. В общем, какой-то синдром или эффект Даннинга-Крюгера, когда ты говоришь, да то все нормально, так должно быть. Вот. Ты сам их охраняешь, эти нити, не то что они крепкие. И трудно понять, почему со мной таким красивым вообще обходится вообще как с уродом. Ну, я же красивый, да, обходится как с уродом. Не понимаю. Потому что обходится так не с тобой, а с бесом. И самое... все обиды, они имеют одно имя. И имя этому отверженность. Когда меня принимают... Там, в семье, на работе, везде. Нормально, я чувствую. Мне не надо рассказывать за единство мира там. Нормально, все хорошо. А вот когда отвергают там, я остаюсь один. Разделяю власть той. Это не федеральная резервная система придумала, а это придумали бесы. Вот сначала. Они меня отделили от всех и начинают властвовать. А когда я со всеми, у меня есть общие какие-то дела, бесу как-то некогда. Потому что бес, первый признак одержимости, первый признак, что я дурак, я думаю о себе. Думаю хорошие вещи, медитативные, благие, святые и так далее. Но о себе. И о Боге, конечно. А умный человек думает о других. Ну и о Боге тоже, конечно, о других. И умный человек решает, как Патита Павана однажды приезжал, он сказал, что, как же, очень умный человек решает, никогда не решает свои проблемы своими ресурсами. Он решает их чужими ресурсами. Но все свои ресурсы он тратит на других людей. И это принцип. Если я озабочен, то есть если я умный человек, я думаю и чувствую, что этому надо, таким образом я вижу их как живых. Вот. Я им делаю, мои все дела устраиваются сами собой. Потому что я даже не хочу, мне даже стыдно, не надо это. Ой, не, ну, спасибо, не надо. Ну ладно, положите там. А лучше заберите, не надо. Вот так вот. И все равно не всегда хватает все. А другой человек, вот он наберется, а потом он с барского плеча что-то отдаст. Это бесовщина. Разница примерно в расходе ресурсов такая, что дверь открывать, как она открывается, или в другую сторону, с косяками. И люди, вот, которые в нищете находятся, они открывают с косяками, тут какая-то разруха, огромное количество энергии, а этим что-то везет, ничего не делают, а все у них есть. Почему? Потому что ты на беса работаешь. На беса. И даже не на одного беса, на целую там их систему. У них тоже иерархия. Вот. И бесы... Кстати, отверженность начинается на, вот, с детства. Вот подтверждение. Отверженность с детства начинается. Вот, а потом она может как-то трансформироваться. И первый признак одержимости какой, как по-вашему? Прям вот очень заметный.
Ненависть.
Не обязательно, потому что у меня может быть праведный гнев. Это не, даже не то, что я сил нету. Отсутствие радости. Бесы крадут радость. А радость связана с могуществом. Но бесы не... То есть у меня радость исчезает не потому, что они мне взяли и радость украли. Как вот был кто-то... И фильм был, вот я читал «Тим Талер» или «Проданный смех». Кто-то знает такое произведение, да? Вот. Вот. Свой человек. Да. «Тим Талер» или «Проданный смех». Там был барон Треч, наоборот читается, черт. И вот он вот такой вот никакой, а ему надо сделки и бизнес, и он улыбку у одного выменил, там смех у этого Тима Таллера выменил, и он, у него там любые желания вообще сбываются, а радости нет, счастья нет. У него, он плачет, слезы, то есть у него жизнь закончилась. У него жизнь закончилась. И он в конце концов вернул этот вот как контракт. А этого барона Треча, этого черта не узнают. Он такой жизнерадостный, розовощекий, улыбка, смех, как у мальчишки, у него сделки идут, все хорошо. Вот. Но радость, вы помните, что в конце Прабхупада пишет, он перевел в комментарии, как радость от своего могущества. Радость от своего могущества. Просто радость исчезает. Почему? Потому что я лишаюсь своего могущества, чтобы этого черта за хвост взять, и вообще, они вообще не подойдут. Могущество. Симптоматика, что у меня заканчивается радость, потому что другой базы, основы, платформы у радости нет. Есть похожие муляжи, типа злорадствие там какое-то, да? Или там ехидный какой-то смех. А вот такой вот ха-ха-ха. Вот нету. И бесы...
Престарелые люди. М? У них радости нет. Престарелые, ну, такие,
да,
старенькие.
Да.
У них нет радости, они что, все одержимы.
Да, если радости нет, одержимы. Если радости нет, ты одержимый, потому что бес забирает могущество. И ты раб, раб. Раб же не может быть могущественный. Мы должны быть могущественны. Радость от своего могущества – естественное состояние. А если у меня нет радости от своего могущества, значит, я нахожусь в неестественном состоянии. Во мне вот этот паразит, вот этот солитер, вот этот вот бес сидит и высасывает все мои соки. И нет улыбки. Нормально, мы должны улыбаться. И вот... И о радости говорили много, у меня даже целая лекция на это есть. Это радость, это признак счастья. И там апостол Павел, которого на такое ему на долю выпало, что там врагу не пожелаешь. И он в тюрьме сидит и пишет там: радуйтесь, радуйтесь. И кто-то скажет: ну вот опять за радость, что за радость, а что, а серьезным побыть нельзя? Что не дают вот это поконючить, поскулить, побрюзжать, поныть, попечалиться, вот мы не можем. Вот, вот, хочется, знаете, вот некоторым поскулить, это вот в радость, поскулить, пожаловаться, кому-то в плечо поплакаться, не можем, вот что-то не получается, что-то трудно, да можем все.
Вот мудрецы, там святые люди, у них тоже радости особой нет.
Есть, да, они не смеются, как одержимые, нет, а радость есть. Радость внутренняя, они могут не улыбаться, они светятся, от радости светятся. Радость это энергия. Энергия, которая вот, ну вот, не только вот дали энергию, чтобы это сделать, и дальше закончилась она. Вот я сделал, и она еще есть. Она еще есть, я могу с этим поделиться. Вот, и поэтому, так, прекращаем причитание.
Комментарий хочу вставить, аж прибежал.
Да, да.
Настоящее счастье, оно
О.
И вот Светланка говорит, пожилые люди, они радуются тихо, не все, ну, радость, настоящее счастье, или тишину, и настоящая радость, она может быть тихой.
Да, спасибо. Мы до этого еще дойдем. Да. Вот, короче, причитания закончились, мы можем, мужчина, ау, вы где, вы все можете, поэтому давайте, ну и женщины. Вообще, социальные паразиты, они того и хотят, чтобы ты не радовался, потому что в радости есть могущество, а когда у нас появится могущество, то им, извините, кирдык тогда наступит, понимаете? А мы ищем, как, какие законы там, начни радоваться, и все. Радость – это признак, что у тебя власть. У тебя будет говорить, ты можешь говорить со властью, как Иисус говорил. Вот. Я говорю, кто такой, который со властью говорит? Власть. У тебя появится власть. Так что их основная задача не просто нас что-то ограбить, а опечалить. Опечалить. А потому что, когда тебя опечалят, то забрать у слабого – это все уже дело техники. Итак. Три вора, которые мы допускаем, даже не три вора, а три тенденции. То есть их, я их разделил на три категории. И каждый пускай посмотрит, допускает этих бесов, которые крадут счастье. Есть такое выражение: берегитесь псов и не давайте святыни псам. И дальше не бросайте жемчуг перед свиньями, ибо эти свиньи, напомню, потопчут этот бисер там ногами и обратившись, потопчут и вас. То есть это значит, есть нечто такое сокровенное, которое кто-то другой просто понять не может. Не потому что он дурак, а потому что он не в той сфере работал, или может он не того возраста, какой ты, не то пережил, например, да, вот. Я помню, что я пришел с армии, и мне там, у меня есть такой родственник, дядя Толя, который жил тогда еще в Ленинграде, и он мне поставил на магнитофоне что-то про любовь. Я так слушаю, ну да, нормально. Он говорит, ты не понимаешь, как вот это трепет, как это, а я не чувствую. Я не испытывал таких еще чувств, понимаете? А потом я эту песню слушаю через 20 лет и понимаю, что чувствовал дядя Толя, когда слушал эту песню. Знаете? И поэтому не торопитесь рассказывать то, что вас вот так вот прямо вставило, что вот и вы торопитесь с тем, а готовы ли вас слушать? Он свинья по этому поводу. И вот когда ты ему это расскажешь, ты его, во-первых, опечалишь, потому что он скажет, либо ты блаженный, либо ты что-то понимаешь, что не понимаю я, и он опечалится. И чтобы ему не опечалиться, он тебя загрызет. И у тебя исчезнет радость. Исчезнет от чего? Ты что-то получил, вот что-то новое, и это новое, то, что ты получил, нужно тебе для дальнейшей жизни, потому что радость – это платформа, с которой можно жить, можно понимать и двигаться дальше. Если у тебя не будет, тебя просто вот волоком ведут, как на эшафот. Жизнь теряет смысл без радости. Вот. И ты это получил. И ты с кем ты можешь поделиться? Я помню, когда вот Анатолий Антонович, когда мы все научились видеть ауру, раз, и у меня тут вот такие вот эти вот, я их вижу, я могу в человека так что-то сделать. И они говорят, никому не говори. Никому не говори, общайтесь между собой. Потому что если ты кому-то скажешь, ты потеряешь это. Потеряешь это. Ну, практически невозможно. Потому что ты лишаешь радости. Лао Цзи говорил, преступление великих мудрецов заключается в том, что они обычным пахарем говорят высокую какую-то философию, которая к ней, я своими словами не помню, как он дословно, которые к этому не готовы, и они радостно пахали там свое поле, любовались природой, и они как-то прогрессировали, но вот вы дали им что-то такое преждевременное знание, и они к этому не готовы, и то уже им не интересно, потому что просто пахать, а можно аж о звездах рассуждать, и они теряют радость. И ты, такой мудрец, будет наказан. Это есть такой у Грибоедова персонаж «Горе от ума» Чацкий. Он пришел там с корабля на бал, блистал, и, а там ну, такое светское общество, которое, значит, они ну, живут в основном ночью, как упыри. Значит, у них балы, а днем отсыпаются, ну, такие развращенные дворяне. И они на этого Чацкого сказали, что-то он парень такой, не сильно такой. И, а кто тебе вообще просил говорить этим людям, к чему они не готовы? Ну да, развращенные, но ничего, но у них какое-то счастье есть, какой-то прогресс был. И он получил, так сказать, плюху от них. Да.
А ментально можно это знание как-то дать? Ну, вот, которое они просили?
Можно, но не нужно. Потому что все, что за глаза подлость, все, что за глаза подлость, или как черная магия, потому что ну, человек должен знать, а то он будет думать, ой, что-то ко мне вот это вот зудит в голове, что-то такое. Можно, но не нужно. Потому что человек должен понимать и знать, что с ним происходит.
А если помолиться, допустим, у Бога попросить, дай ему просветление, это тоже подлость?
Единственный, можно, вот это можно. Это единственный посредник, который точно знает каждого человека, что с ним делать, как с ним делать. Вот с этим можно. Просто помолиться. Но при этом иметь в виду, что как там будут происходить события, я не знаю. Может быть, даже очень даже неожиданно. Потому что 100% так, как я даже представить себе не могу. Итак, первый вор – это псы и свиньи. Берегитесь псов, не давайте святыни псам, не бросайте жемчуг перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, не обратившись, не растязали вас. Потому что ты им скажешь, свиньи не поняли, ты обязательно 100% обидишься, и они из тебя входят бес. И бесы забирают не саму радость, а могущество твое, а отсутствие могущества воспринимается как отсутствие радости. Радости. И тогда радость такая наигранная. Человек начинает, знаете, как вот правильно сказала Таня, зашла сюда, что радость, она такая тихая, она не на показ. Безрадостные люди, у них улыбка вот так вот постоянно, когда они обращаются к любому человеку, говорят, американская, но не хочу про Америку плохо говорить. Вот они постоянно говорят, вот, а что ты не можешь, не растягивая губ, особенно вот от уха до уха, говорить. Потому что если ты радостный человек, и так видно. Вот эта вот привычка говорит, что у человека нет радости в жизни. Почему? Вот по вот этому. Умный и сует свое, как вот Чацкий, тем, кто его не спрашивает. Итак, и эти люди становятся, как сами и Чацкий, вроде неплохой персонаж, они становятся циниками. Циник это первая ступень к безбожию. Потом договариваются до того, что Бога нет, объясняется все поверхностными вещами, научными вещами. Вот, цинизм это поверхностность, которая не в состоянии оценить глубину. И вот один человек рассказывает, они с супругой пришли, ну не помню по какому делу, пришли и берег океана. Они так хотели к этого, не океана, море. Хотели на это море посмотреть, но они поругались. Когда человек поругался, он все видит в таком в поверхностном свете. Он не видит глубину, он не видит красоту этого мира. И вот он шел по берегу моря и видел ну, в полосе вот суша и вот вода. Всякий мусор, который море выбросило на берег. Ну просто хлам какой-то. Хлам, водоросли, вот это. Там рыбка какая-то дохла. И вот он идет, и фу, какой-то. А некоторые еще там воняют, вот так вот. Идет и вот так вот. Так вот цинизм это и есть. Цинизм, он видит. Он не может оценить глубину море, где там тонны, тысячи тонн воды, где там какая-то жизнь, какая-то очень интересная мысль о жизни. Океан, кстати, ну, ученые говорят, исследован на 5% всего, или на 4%. Представляете, мы вообще, люди, ничего не понимаем в океане, что там творится. Хотя везде все расписали, по зоологии рыбы и такие, и сякие, и вот с такими зубами, и с фонариками, и Марианская впадина даже. А на самом деле 4%. Вообще-то, по сути, мы даже и сушу не исследовали всю. Например, вот. Ну, что я хочу сказать? Цинизм. И поэтому ты должен смотреть, с кем говоришь, единомышленники ли они твои. Близкие ли они вообще тебе по духу. Иначе просто насмехаться, издеваться. Одна усмешка, и радость теряется. Свиньями потоптаны. Цинизм всегда в моде. Всегда в моде. Люди, чтобы стать циником, не каждый может стать циником. Циником может стать только образованный человек. Знаете, такой, как бы сказать, такая бывалая свинья, понимаете, свинья, бывалая такая. Не просто свинья, которая топчет бисер, потому что циник он топчет, а бывалая свинья. И вот, например, вот Онегин, Печорин, ну, я вот изучал, вот, Глеба спрашивает, он говорит, я не изучал уже, да? Не изучал. Онегин, Печорин, знаешь, кто такие?
Ну, Онегин слышал, Печорин нет.
Онегин слышал, да? Это мне напоминает история с Библией, про когда решили изгнать бесов. Один наслушался и встретил одержимого и говорит, именем Иисуса Христа, о котором говорил апостол Павел, выйди бес. Бес вышел и сказал, Иисуса знаю, а Павле слышал, а ты кто такой? Ну и надавал ему там вот такой вот. Я думал сначала анекдот, потом сказали, это из Библии, прочитал, да, действительно. И вот этого слышал. Печорин, герой нашего времени, такой, без погон ходил одно время, такой там плевался там вишневыми косточками. Или там Онегин, это ж Пушкин, вот, зачитаю. Да, спасибо. Сперва Онегина язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору и к шутке с желчью пополам, и к злости мрачных эпиграмм. Это Евгений Онегин, а начинается вообще, вот как циник. Мой дядя самых честных правил, когда ни шутку за не мог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать него. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, его подушки поправлять, печально попросить, подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Вот это цинизм. Вот. И описывается Евгений Онегин, который получил образование, который баловень судьбы, которому вот так уже в печенках все надоело, и он вот просто циник. Циник. То есть цинизм это не зрелость, это искалеченность. Человек имел все возможности, образование, все, но он искалечен. И теперь ходит, и теперь просто от него зловоние отходит. То есть он там, где какое-то восхищение, он это сделает простотой и какую-то обязательно гадость и какую-то выгоду. Вот такая вот одержимость. Такие бывалые свиньи и собаки. Вообще есть слово такое быдло. И это быдло, оно используется, я посмотрел, используется очень часто это слово, да? Кажется, такое ругательное, но на самом деле оно имеет прекрасное применение. Есть быдло, которое такое интеллигентное быдло, которое циники. Это быдло. Быдло, которое вот такое быдлячее. Вот у человека радость, он придет, раз и все испортит. Говорят о возвышенном, ха-ха-ха, вот понимаете, вот такое. У человека как продал свой смех. А есть быдло, которое тупое, которое необразованное быдло. Но и то быдло, их предсказать их действия, одинаково это сказал кто? Я сейчас скажу. Аксенов. Во-первых, многие хотят быть быдлом. Это комфортное чувство стада. Обычное быдло, предсказуемое, как поведение свиньи. Как интеллигентно, так и обычных. И есть два типа быдла. Есть чванливые, избалованные бездельники. И второе, духовное Вот зачитываю, смотрите, это вот важно. Духовно неразвитые, бессловесно покорные люди, подчиняющиеся чужой воле и позволяющие себя эксплуатировать. То есть рабство – это одержимость, просто разного ранга бесы, но одного направления. Вот. Дальше читаю. Это стадо фанатов, сектантов, зомби. Они не единомышленники. То есть они говорят, вот стадо, потому что быдло это стадо. Человек, как, когда примыкает к какому-то стаду, значит все стадо, это ну, стадо свиней. И они могут быть, сектантская любая организация, стадо свиней. Просто такая одержимость. И бесы, они бывают разные. Они очень бывают такие блистательные. Вот. Значение быдла. Умственно отсталый человек. Тупой, грубый, неотесанный, бескультурный. Выполняющий тяжелую работу. Занимающий низкое социальное положение. На зоне быдлом называют добросовестно работающий заключенный. Вроде добросовестно работающий, но заключенный. Вот. А вот Краснов... сказал, если я хочу властвовать, я должен уничтожить у подчиненных мне народов все сильное, одаренное, образованное, лучшее, способное к протесту. Останется одно быдло, которое само полезет в ярмо. Сейчас, минуточку. И отсюда фанатизм последователей лунных культов. Все организованные религии на сегодня это последователи лунных культов. Почему лунных? Потому что, ну, ночных. Почему? Что значит ночных? Культивируется смерть. Вот нормально доживешь, а когда помрешь, вот тогда тебе будет все здорово. Это лунные культы. И религии, которые делают упор не на сегодняшнюю жизнь уже, а вот это как вот ты вот на вокзале находишься, и главное на свой поезд надо успеть, ну и тому подобное. Это лунный культ, и это культ нечеловеческий. Итак, есть три вора, крадущие радость. Первая категория псы и свиньи, вторая категория злые деятели, плохие работники. То есть у человека большая часть жизни занимает работа и сон. Со сном ничего поделать особо не можем, а работа. И вот если эта работа не приносит тебе радость, то есть ты ну, просто тупо зарабатываешь деньги. Кто-то скажет, ну, такая ситуация, у нас такая ситуация в стране, страна в оккупации, это все ерунда. Если тебе работа не приносит радость, то ну, до одержимости тебе просто рукой подать. То есть всего три вещи, которые забирают радость, три одержимости. Ты просто начинаешь там филонить. И ты просто берешь себя за шиворот и тянешь на работу. Работа становится даже зависимостью. Ты, ну, в рабство. И мы говорим, что нас вот специально так сделали, как было хорошо при каком-то там строе. И потом мы все делаем вид, что мы работаем, а администрация делает вид, что нам платят за эту работу. Вот. Но у всех же есть таланты. Если бы у тебя был талант, и ты его использовал, а талант это целый бог, то при любом строе, при любом раскладе тебе было бы хорошо. Более того, хорошо, а я не хочу работать на этих захватчиков. Нет, если ты работаешь с Богом, и твоя работа от Бога, то вокруг тебя даже у людей мозги меняются. Кто-то опять может сказать, есть противоречие, есть талантливый ученый, работающий на ядерные бомбы. Я даже не хочу отвечать на вот это вот. Не хочу отвечать. Это не ученые. Это не ученые. Они все воры. И не хочу перечислять. И кто-то говорит, почему вот плохо? Вот у нас на Украине плохо, или там кто-то в России плохо, а вот за рубежом все оригинально используется, а у нас такое тупое быдло, что ли? Нет. Я хочу сказать, что нет. Самые одаренные люди здесь, и статистика это говорит. Перечень всех изобретений говорит, что отсюда все. Просто сионистов давно не гоняли. Потому что это они уводят изобретения, открытия, идеи, расклевают уже открыто. И, в общем, пора их использовать на рытье каналов вручную, давно их это не использовали. А почему не использовали, а потому что предели наши ряды, то есть неодержимых, вот самостоятельных людей, многоодержимых, они что это делают? Они просто нас этим бесам отдают, и потом мы такие слабые, соглашаемся со всем. Ну, такой закон издали, о чем мы можем. Вот. Сил нету сопротивляться. Вот. Поэтому вот, начнем с себя, а потом и так далее. Итак, и поэтому хорошо, я хочу сказать, что хорошо работать, это хорошая привычка. То, что я говорил, вот у меня есть разные линии жизни, есть так, мистическая линия жизни, а есть линия жизни по работе. Где я еще раз повторю, где я не работал, мне было хорошо. И были, я работал штукатуром, я работал дворником, я работал мастером по участку. Строительный, я работал машинистом тепловоза, я работал путейцем, и везде было мне хорошо. Что я такой разноплановый? Да не, я такой же, как все. Просто я концентрированно относился к работе. Когда концентрированно, когда это вот видишь в фокусе ярко, там глубина, 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 и это интересно становится. И вот оно и все предназначение твое. Когда ко мне приходили. Даже зэки приходили, работа тяжелая, им надо просто было заменить справку об освобождении, их нигде не принимали на работу с этой справкой, и надо было ну, где-то поработать, где, ну, берут, где берут, а нас брали. А потом оттуда уже ну, с характеристикой хорошей, и вот эти зэки подметали, и когда мы меняли шпалы, я их заставлял шпалы подметать, а щебенку выравнивать вот так вот под ноль. Чтобы вот была шпала вот в разрезе, и так вот щебенка. Они так вот. Они там шпалы подбойками подбили, все хорошо, но некрасиво. Я говорил, вот жизнь твоя вся будет вот такая. Потому что ты, как определить человека? Вот если после себя все красиво, где бы ты ни ходил, на остановке, после себя ты все делаешь красиво, у тебя все будет красиво. Если ты не можешь сделать тут красиво, а тут некрасиво, не получится. У тебя должна быть привычка к этому. И все вот эти вопросы к предназначению, к призванию, они не относятся к варне. Нет. Предназначение, призвание относятся к твоему воздействию на окружающий мир. Ты или как революционер это делаешь, или как поддерживающий это делаешь, или как изобретатель все это делаешь. Ну ты всю жизнь это одно и то же делаешь. Но ты должен делать это красиво, то есть концентрированно. То есть, сделать вот так, что вот лучше уже и некогда. Вот уже не можешь лучше, значит, вот на этом остановимся. То есть изо всех сил. Изо всех сил. А как ты хочешь подключиться к безлимитному источнику? Ты будешь экономить, тогда ты не подключишься. Изо всех сил. Ты на завтра себе силы не должен оставлять никакие. Ну, вообще никакие. Вот тогда и все будет хорошо, и тогда бесу не будет, потому что безлимитный источник, свежая струя, божественность, а оно это им яд просто. Вот и все. Тебе просто будет некогда, когда Прабхупаду спросили, ну, считается вот эта одержимость, она по-другому еще называется, обусловленность называется, да, обусловленность. Но обусловленность это рабство, в общем. Или вожделение, потому что есть любовь, а есть вожделение. Вот одержимость это вожделение, потому что того хочу, а чего конкретно не знаю, всего и побольше. Потом попробую и узнаю. А любовь это конкретно что? То, что мне предназначено. И Прабхупаду спросили, у вас нет вожделения? Говорит, есть, просто некогда. Вот было бы время. А любовь это штука такая, которая тебе просто только вот успеваешь ту штуку, только что есть, хоть бы это успеть. Вот разница. А когда у тебя есть свободное время, да? Итак, плохо работает, это просто вредная привычка, и от нее надо избавиться. И от характера работы это вообще не зависит. Не зависит. Вот я это могу, это, а это вот я не для этого, вот у меня такой гороскоп, это все ерунда. Это все ерунда. Хотя не ерунда, например, я, ну, не... Много могу делать, могу командовать, могу руками делать, могу головой что-то делать, ненавижу бухгалтерию. Но однажды мне пришлось для клуба «Логос» составить, накопилось много книг, и надо было составить каталог. Я ночами сидел с упоением, с любовью, вырисовывал номера, клеил. Когда надо, когда для дела любовь придет. То есть нет вообще ограничений по этому вопросу. Какой там гороскоп, какой что? Это к вопросу о Варне. Итак, есть три вора, крадущие радость. Первый – псы и свиньи. Вторые – злые деятели. Написано «злые деятели». Не просто рукава спустили и еле работают, а злые деятели. Потому что если ты не делаешь добро, ты делаешь зло. Мимо пройдет человек, где ты работал, а ты просто смотрел, когда уже обед или когда что, когда это все закончится. Вот. У него настроение используется, потому что ты оставил след свой там. И третья категория – это фарисеи. И проще говоря, вы знаете, кто такой фарисеи? Кто может сказать? Вот,
законники.
Кто? Не просто законники. Да, законники. Но это люди, опирающиеся, ну, в свете сегодняшней лекции, на внешние вещи. На внешние. Не на внутренние, а на внешние. Ну, это как фарисеи? Фарисеи представляются, вот у них есть законы, и вот они, хоть она мертва буква, но ты попробуй ее. Мне один человек сказал, браман говорит, фарисеи это крутые люди, ты еще до них допрыгни, он сказал мне. Вот. А у меня есть сведения, что сатанисты оттуда вышли. Люди, опирающие на внешние вещи, и это начинается с простого выставления на Фейсбуке. Вот я вот около пирамид стою, а вот я у Эйфелевой башни стою. Вот. А вот я вот в огороде копаю. А есть такие люди, которые вот выставляют, и их жизнь сводится, сколько лайк там будет. То есть как их оценят? Как их оценят? Оценят, значит, жизнь удалась. Не оценители, значит, ну, надо что-то делать. Вообще массовая популярность далеко не как бы, ну, не показатель. Ну, например, скажем, сколько народа придет на Киркорова или сколько народа придет на второй, чего такое придумать, второй концерт Прокофьева. Вот. Да. И Высоцкий, по-моему, говорил, как же, я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Да, на Прокофьева придет поменьше. Просто у этих людей нет музыкального образования. Они не подросли еще в музыке. Не то, что они плохие, они не подросли. И поэтому мнение их насчет Прокофьева или там Шостаковича лучше не слушать. Вот. Они просто не могут, им нечем его оценить. Или вот как, место встречи изменить нельзя. Там, помните, был такой эпизод, когда такой мелкий, не самый там главный вор, Промокашка. Помните, да? Промокашка и вот этого Конкин, как его, Шарапов, ну и морду эти Шарапов, да. Вот, его стали ловить, что не мент ли он вдруг. И он когда сказал, что вот он играл, он говорит, а ну-ка сыграй. И он там всеми там 10 пальцами. И Промокашка сказал, так это я так могу. Он даже не понял, понимаете. А там это люди так посмотрели, ничего себе. Он говорит, а что сыграть? Ну, говорит, ну как что, мурку, как что? Что, не понимаешь, мурку сыграть надо. Они даже не понимают, что это тоже искусство. Для них это какой-то белый шум. И так во всем. Не только в музыке, и во всех, и в науке, и в духовной науке то же самое. Вот, как еще один, не буду рассказывать, слишком много таких примеров, слишком много. Ну и, короче, в религии то же самое. Вот попса, она всегда популярна. И вот религиозная попса популярна тоже. Вот, например, в такой организации, как ИСКОН, многие поднимали вопрос, что слишком много попсы, а дальше не идет. Приезжают аж целые махараджи и говорят, вот как для начинающих. Для начинающих. А для начинающих что говорят? Кроме рекламы ничего не говорят. Духовные практики ничего не говорят. Говорят рекламу. И рекламируют чего? Ну вот махамантры, вот старшие преданные, надо вот, вот за ними там тапки носить, все будет хорошо. И это и есть духовная практика, это никакая не духовная практика, это реклама определенных лиц, определенной какой-то, это просто реклама. Но когда идешь дальше, вот, например, что их и зарубали, вот этих вот супружеская чета, как же их? Арчи Деви, особенно. И ее вот это муж, он вообще такие глубины рассказывает. Мы встречались с ним на Хортице, такие глубины. И я понял, что я промокашка против этого. То есть он рассказывает про мне, про расы. И я понял, что я вот промокашка, как тот жулик, которым играют какую-то рапсодию. И я понимаю, что это вообще мне не интересно даже. Мне нечем это уловить. Вот. И в этой организации это ничего не дается. Всегда есть реклама, но потом какое-то обучение. И это не то, что я там ругаю Тескон, это вообще просто еще раз, так сказать, на бис. Потому что есть надрелигиозные структуры, которые этим занимаются, которые заинтересованы, это бисовские структуры, которые заинтересованы, чтобы дальше рекламу ничего не шло. И реклама, она такого однонаправленного порядка всегда. И еще и имеют наглость заявлять, вы должны сделать выбор. А какой я могу сделать выбор, если я знаю только одну сторону медали? Как? Я должен знать и то, и то. И то, и то. И потому что тогда у меня и противоречие будет. И нам показывают одну сторону медали. Одна сторона медали называется искон, просад, божества, что-то там, парампара. А есть другая сторона. Педофилия, воровство, сатанисты, которые руководят этим искон в лице Генри Киссинджера, который представляет римский клуб. Это другая сторона. И когда появляется человек, который это видит, от него просто избавляются всякими способами, чтобы он не заразил вот тех овец, которые ослеплены вот этой стороной, и говорят, делайте выбор. Вот. Поэтому надо знать. И вот бесы, они их называют еще блистательные бесы. Блистательные бесы. Они вот эту вторую сторону, конечно, замазывают. И на всякий случай говорят, если вот он же стоит на пути, если он совершил самый мерзкий поступок, считать его все равно святым. Нет. Вот совершил, за это должен отвечать. И за твой поступок я должен относиться как вот за этот поступок. Значит, ты хотя бы на этом месте не должен находиться. Или учить меня не должен находиться. Потому что, знаете, есть еще вот эта попса, которая популярная. Ноги, ритм, ноги дергаются, руки дергаются. И вот в искон превратилось, там поели, попели и хорошо. Это попса. Это Надо говорить знания, надо говорить практические знания, обычные знания, потому что это похоже на наркоту. И люди, когда мы не говорим о второй стороне, о бесах, например, поскольку когда-то говорили о бесах, не говори, вот я говорю, это похоже, человек находится под кайфом. И тут, чтобы под этим кайфом человек не делал, ему кажется, все хорошо. Один композитор, по-моему, как же его называют, кстати, он буддист. Забыл. В общем, известный композитор, написал музыку, пишет музыку, которую мы все знаем. И вот это имя, если я сейчас вспомню, все вспомнят, что да, действительно композитор. И однажды под кайфом он написал музыку. Когда он писал ее, ему казалось, это вообще самое лучшее. Но когда пришел в себя, послушал, ему казалось... Вот это дрянь, вот это вообще ничего. То есть мы как, когда, скажем, выпившие, мы вспоминаем, воспринимаем по-другому все. Всякую дрянь и то, что непотребство, воспринимаем как нормальное. Да? Это как, вот она же красавица, я столько ж не выпью, да? Слышали такое, да? Пример, то есть воспринимаем, то есть у нас вот эти тормоза слетают, которые, потому что такое красиво? Красиво это значит не просто красиво, вот красиво. Красиво это не вот как вот эти гей-парады ходят, там все вот разукрашены с перьями. Нет, красиво это значит, я понимаю, все внутренние органы работают у человека хорошо. В этом красота. Если что-то вот такое, нервный тик, там это понятно, бесовщина какая. Красиво быть чистым. красиво быть спокойным. Красиво, если мысли нормальные. И тогда черты лица, я не чертах лица говорю, а их вот, как они себя ведут. И вот тогда красиво. И тогда я смотрю, да, вот это вот красиво. Потому что есть закон пользы. И тогда я могу связать с этим жизнь. Тогда возникает какая-то любовь. А под кайфом за любого беса могу пойти и под ручку, и все такое. Понимаете? Под кайфом. Так вот, религия под кайфом. Вот. И почему? Потому что, ну, все внешнего. И все много внешнего. А и я раб. Раб этой привычки. Потому что кайф — это привычка. А раз я раб, значит, а у раба всегда будет дурной вкус. И он будет вот эту всякую гадость, ну, что-то жизнь плохо, не знаю почему. Дурной вкус у тебя. Ты принимаешь плохое за хорошее, питаешься этим. Почему? И потом ты привыкаешь выделяться внешне проще, конечно, чем внутренне. Гораздо проще. Вот как на пляже, например, на пляже, да, все там в плавках, как отличить верующего от неверующего, да? Или вот на Пасху особенно, да, на Пасху. Вот те, как отличить, вот те водку пьют, ну неверующие собаки, конечно, да, водку пьют, без крестиков. А вот эти причащаются, они с крестиками, тоже в плавках отмечают, яички там, это, верующие. Хотя вроде одинаковое дело делают, да, одинаковое, но мы вот по внешнему уже отличаем. А дело-то одинаковое. И крестик нас сбивает с толку. А оба пьют водку. И так и в религии. А вот он оделся. Там тхоти одел, тилоку нанес. Все, молодец. А это не имеет значения. Это может украсить, но это не имеет значения. Вот. А то вот он тоже может пьет водку во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но он пьет водку. Вот что главное. И везде. Вот он гуру. А ничего, что он педофил. Ну ничего, но зато складно рассказывает. А это вообще там третий пол у нас уже рассказывает, может быть. И третий пол даже круче, чем первый и второй. Вот. Уже такие публикации идут. Причем от исконовцев идут. То есть третий. И это фарисейство. Вот оно, фарисейство. Потому что фарисейство, оно логично, внутреннее абсолютно, внешнее относительно. И вот это относительное, поставишь рядом что-то другое, и вот уже по-другому можно сканировать. А внутреннее абсолютно, внутреннее ты это чувствуешь, что это так или не так. Потому что внутри тебя сам Бог говорит, да, да, нет, нет, прочее от лукавого. А весь лукавый вот здесь наверху. Если ты вот этим верхним будешь ориентироваться, и вот это и есть фарисейство. И законы, и закон. Можешь там, потом оп, противоречия. Да, может быть противоречия. Но пока ты не будешь руководствоваться внутренним, будут противоречия. Внутренний расскажет, что сегодня надо так, а завтра надо ровно наоборот делать. Сегодня лето, надо раздеваться. Завтра зима, надо одеваться. Какие противоречия? Никаких противоречий. Время, место, обстоятельства. Бесы нас путают, сатана не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. Итак, когда внешнее одно, внутреннее другое, это есть фарисейство. И что для этого, как избавиться от фарисейства? Как избавиться от фарисейства? Ну как избавиться от фарисейства? Стопроцентное должна быть... Фарисейство — это мошенничество. И поэтому как избавиться от мошенничества? Честность нужна. Какая честность? Вот тут проблема. Она нужна стопроцентная честность. Потому что честность не может быть 95%. В силу того, что если ты не стопроцентно будешь защищен от этой бесовщины, 1%, неважно в шарике большая дыра или маленькая, спустит весь шарик все равно. Неважно какая дырка в кувшине внизу, выйдет все равно вся вода. Должна быть стопроцентная закрытость. Закрытость. Это как, знаете, и мы не. И вот мы на это ловимся. А у меня уже бхакти такое, у меня уже такое преданное служение, у меня уже любовь. 90%. Ну, а 10% я немножко психую. 10% я немножко психую. Да, ну я хочу сказать, я всегда привожу такой пример. Вот, вот муж, вот жена, и муж говорит жене: я тебе очень верен на 93%. Представляешь уровень верности какой? Она скажет: а 7% ты где гуляешь вообще? Для ней не важно. Верность не может быть не стопроцентной. Не может быть. Она только, то есть не может быть меньше, чем 100%. А если она не 100%, это называется измена, это называется неверность. То же самое и честность не может быть не стопроцентная. И все бы хорошо. Но вы понимаете, а знаете, как определить честного человека? Он не врет по мелочам. Когда ты не врешь по мелочам, ну, где-то приукрасить, вот просто говорить, ну, вот как вот есть, привыкнуть, говорить, как есть. Договаривать, если ты... Иногда мы не договариваем, это тоже ложь. И тогда ты перестаешь вообще бояться. И когда перед тобой возникнет серьезная проблема жизни и смерти, когда не соврешь, может, и жизнь не жизни лишишься. Вот. И тогда человек, который по мелочам не врал, говорит правду, и преграда падает, он победитель. То есть вот так нарабатывается вот эта храбрость. Потому что ложь, храбрость откуда? Отвага, Бог. Это Бог, это истина. А ты-то по мелочам этому бесу отдал, 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 потом раз, надо что-то большое совершить, а у тебя нету. У тебя уже нечем.
Родилась из основы всех добродетелей.
Да, да.
Если встречать эти двух человек, и один вроде бы открыто говорит, что я вот тесный, ну на 95%, пятина, да, к сожалению, проверяю. Другой говорит, я всегда, всегда на все 100%, всегда только правду говорю. Кому скорее поверить?
А человек, который никому не надо верить. Когда человек рекламирует себя, уже не надо верить. Не надо верить. Мы рекламируем именно то, что у нас не хватает. Не хватает. Так уж мы устроены. Мы хвалимся тем, что у нас не достает. Если у человека, ну, мало денег, ну просто простой рабочий мало зарабатывает, к нему приходят гости, чем он хвалится? Вот я новый сервантик под. Приобрел, смотри, о, да, нормальный сервантик, вот новые вот платьица, вот это вот. Если это миллионер, его это не удивишь. Он уже хвастается чем? Вот у меня там, там с каких-то там, с Гонолулу, от какого-то племени вот бусы вот какие-то вот. Какая-то экзотика, понимаете? Потому что перед, у него же другие клиенты, другие друзья, которым обилием денег, ну вообще им это, они их не считают. Какая-то диковинка. А если и, но это тоже какой-то ресурс, надо где-то. Есть более такие люди, которые их этим не смутишь, богатые или бандиты. Например, вот есть такой Генри Мадава, негр, какой, как он, протестантский священник. Исцеляет всех больных, даже мертвых поднимает. Вот. Его однажды выкрали бандиты, и при этом какому-то бандиту, и там ему покланялись и сказали, вот у нас тут такая проблема, и отпустили его с миром, он там их вылечил, бандитов, и все такое. То есть у них все было, им всяких там побрякушек, там безделушек, диковинок, не надо, денег не надо, но надо какая-то вот эта мистика, потому что наступает какая-то проблема, что без мистики, без Бога не решается, и вот они, пришлось им обращаться к нему. Вот такая, вот кто чем хвалится. Кто чем хвастается? Кто чем хвастается, он хвастается тем, чего ему не хватает. Вот у меня это. Значит, а если у меня это есть в изобилии, то есть это сила, победа, изобилие, чистота, я этим не хвастаюсь. Если человек действительно по всем категориям, он вообще некогда его хвастаться. Ему, ну, он просто удивляется, какой замечательный мир. Он более того, он не просто хвастается, он восхищается. Хвастовство означает нехватку чего-то, ущербность. Или, а ущербность это, ну, бесовщина, опять же. Итак, экзорцизм, переходим. Что говорят экзорцизм. Да, бесы вот есть, есть. Что с ними делать? Лучше, конечно, их это к ногтю, и мы ходим вообще такие замечательные. А нет. Святые отцы говорят, не так все просто. Не так все просто. Вот читаем. Экзорцизм. От греческого это запрещение бесам. Обряд, состоящий в изгнании из человека или места бесов, или другой вселившейся в них силы. Не получив дара Духа Святого к изгнанию бесов, нельзя заниматься таким страшным делом. Подвижник святой Сирин, а это 7 век, предупреждал самочинных заклинателей: ты выходишь учить тех, кому уже 6000 лет. Бесы долгожители, хоть и не живут на Кавказе, они долгожители. А это твое дерзкое прикословие служит для них оружием, которым возмогут они поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и все твое благоразумие. При этом нередко бесы изображают страх перед отчитывающими старцами, в кавычках старцами, публично называют их святыми, сильными, божьими слугами, чем вводят в откровенный обман, прелесть называется, и самих старцев, и простодушных верующих. Результаты плачевные. То есть они делают вид, что ушли. Вот, потому что когда человек освобождается от этих вот, ну сейчас как бы нету этих, вот изгоняют бесов. На себя это приватизировали функцию, очень многие такие деноминации протестантские больше всего. Да. И вот они хором там изгоняют этих бесов. И я был на одном таком сеансе. И к этому моменту я что-то видел. И знаете что? Сколько бесов из... И бывает, что изгоняют бесов. И вот люди, которые так... Кто-то падает, его там корчит, он кричит, рычит. Потом раз, такой спокойный. А с... Когда вот эта вся публика уходит, там бесы умножаются. И те не уходят, и те, которые ими заинтересовались, потом у них вот тоже это возникает. То есть, ну, это обман чистейшей воды. Или, например, вот у меня властители кармы там, я сейчас с ним постучу, расскажу, и тебя вот тут защиту закроют. Это тоже самый такой экзорцизм, но и человека попускает на это, и потом он ходит туда и ходит пожизненно. Чем это бесам хорошо? Потому что человек думает, что ну, он может как-то... Им хорошо, что ты как бы овладел методом от их избавления, но настоящий метод они тебе никогда это не скажут. Вот. Увести, от, дать какое-то ложное, и тогда в порядке. Беснование попускается Богом тем людям, для которых этот путь оказывается наилучшим в приобретении смирения и спасения. Поэтому святые молились об исцелении не всех подряд, а лишь тех, которые исцеление получают во благо, ибо освобождение тела от власти злого духа без соответствующего освобождения души может иметь самые отрицательные последствия для того человека. То есть в душе, ну не в самой душе, в сознании, скажем, остается привычка грешить. Ты, ну, не получил... опыт того ужаса, то, что ты там наделал. Тебе казалось, то есть тебя от беса-то даже освободили. Но если ты это место не занял, говорится, семеро придут. Что это практически обозначает? Практически это обозначает, что вот когда я освободил одного там человека после Чернобыля, он потерял всю свою родню. Другому человеку я сделал что? Этому же соседу. И я его предупредил по-честному. Я говорю, понимаешь, ты по жизни должен получить какие-то уроки. Мы вот находимся... Говорит, нельзя закрыть вот эту всю... Это мне... Шторку. Шторку, ага. Да, извините. Сбился. А, у него была машина Рено, и он говорит, нельзя, чтобы от ментов, вот эти, от этих бесов она была защищена. Я говорю, можно, можно, есть такой пантакль. Клеп сделай. Вот. Вот, я сделал этот пантакль, зашил под сиденье. Зашил, ну вот под сиденьем сзади. На следующий день этот человек, Саша, разводится. Причем разводился очень громко. Мебель из окон, из дверей вылетала, не надо мне ничего. Через полгода они опять сошлись, ну такая была цена. К его машине ни один мент не прицеплялся, ни больше ничего. Ни она не ломалась, ничего. Пантакль назывался для улучшения бега и здоровья там скаковой лошади. Из этого, да, ну, потому что раньше для машин, для Рено что-то не было, но я думаю, по аналогии, вот. Вот. То есть они берут вот такую плату. Или, например, Анатолий Антонович делает пантакль, один человек сказал, вот все хорошо, ну как вот пороблено, вот, не пускают меня в Эмираты, я хочу там подъехать, подработать в Эмираты, а вот как вот там ни визу, ничего не дают по документам, как вот, делается пантакль опять. Он в тот же день получает эту визу, уходит, потом это, а за пантакль хлопотала супруга. Не сам этот мужчина, который уехал, а супруга. Он приходит, говорит, что опять? Как в том мультике, да? Волк. Что опять? Помните, да? Она говорит, да нет, у него все хорошо, но теперь у меня проблемы, у бабушки проблемы, с детьми немножко вот это вот. Он объясняет, что, знаете, вот есть благочестие, такое слово интересное. То есть, чтобы полезного чего-то сделали обществу. То есть, как свою миссию выполняете. Это как одеяло такое семейное. И вот оно лежало на вас, на всех, укрывало. Вы были под защитой. Ну вот мужу поддувало немножко. Поддувало. Пантакль что делает? Он думает, что-то добавить еще? Нет. Он берет это одеяло и все на мужа. Хлоп. И теперь он в шоколаде, а вы все отдуваете за него. Вот. То есть, еще раз говорю, что вот так, эти методы, если и работают, но плата. И поэтому все идет как идет, это лучше, потому что идет с максимальными, или так, с минимальными потерями. Вот какая-то потеря, ну надо подработать, ну можно нажать что-то, намолиться, чуфыр-чуфыр, все будет хорошо. Но потом те сферы жизни, которые у тебя было хорошо, и ты даже не думал о них, там возникают проблемы. А ты их даже не ценил. Мы не ценим то, что хорошо. Вот таким образом. Итак, беснование попускается Богом тем людям, для которых этот путь оказывается наилучшим в приобретении смирения спасения. Поэтому святые молились об исцелении не всех подряд, а лишь тех, которым исцеление служит во благо. Ибо освобождение тела от власти злого духа, без соответствующего освобождения души, может иметь отрицательные последствия для человека. Великое искушение для человека – стремление достичь здоровья и прочих земных благ любыми средствами, невзирая на тот вред, который может при этом быть для его души. Заклинание духов может иметь самые губительные духовные, психические и физические последствия как в личном, так и в социальных отношениях. Как для самых больных, так и, естественно, и для отчитывающего. Преподобный Амбросий Оптинский говорил, если не хочешь нести скорби, не берись помогать одержимых бесов. То есть душеспасительная беседа эффективнее. Если человек понял, если он стал не дурак, потому что одержимый, я это приравниваю просто дурак, то есть он стал Homo sapiens, то у Homo sapiens беса нету. Он там не вмещается. Вот. И потом я бросил эту практику, эту пантакли. Более того, даже хочу сказать, ко мне приходили люди, закодированные от алкоголя, которые сказали, что жизнь стала невыносимой. Я их раскодировал от алкоголя. Говорю, ты должен начать пить, а потом бросить сам. Без всяких кодировок. Вот тогда это будет оно. Ты должен понимать, что ты пьешь кровь и жизнь своих детей и жены, а не водочку просто. Ты должен это понимать. Когда ты это поймешь, ужаснешься, тогда у тебя не будет вообще с этим проблем. Вот. Ужаснешься. Тут бах, что-то переключилось и вообще без проблем. И когда переключилось, бесу места не осталось. То есть, еще раз, Бог... Не Бог, а бес делает человека дураком, и дурак это человек, который не видит проблем окружающих. Дурак это человек, который не видит проблем окружающих, значит уже одержим. Потому что даже ребенок видит, кому что надо. 3 года, вот, моему там Владу, и он уже видит. Папа, это надо делать, он видит, у меня какие проблемы, хочет помогать. 3 года, то его никто не учит. А что говорить о взрослом? А если взрослый этого не видит, значит он дурак. Дурак. Дурак, значит, одержимый, значит, за него кто-то решает. Но зато очень хорошо этот человек, этот дурак, видит проблемы свои. И они, кстати, несуществующие, потому что, напоминаю, без категорически запрещает человеку делать то, что у него легко получается, и категорически разрешает, толкает на вещи совершенно неосуществимые. Мы говорим, как с завистью там разобраться, неосуществимые. Как, например, вот в Эмираты не надо было ему ехать, все было хорошо. Не потому что вообще не надо, может быть, вот в этом сезоне не надо было ехать. Ну, тебе не дают визы, наверное, не зря дают. Потому что и это называется зона комфорта. В зоне комфорта Бога не слыхать. В зоне комфорта я вижу только себя, окружающих не вижу. Все, там перископ какой-то, если вижу, то и превратно понимаю. Коллапс. Вот говорит Андрей Шаповалов, я его цитирую. Этим людям, и когда я хорошо вижу свои несуществующие дела и проблемы, эти люди очень любят поговорить о себе. Они так смакуют свои проблемы, болезни, они только об этом говорят. Они собираются в группы, обсуждают, а как у тебя получается с этим бороться, как у меня получается с этим бороться. И вот он пишет, этим людям даже нравится рассказывать о своих вечных проблемах, плакаться и искать поддержки. Некоторые из них в реальности могут даже не хотеть радикальных перемен, потому что они не знают, что же делать с настоящим успехом и счастьем. Они привыкли вот так вот тусоваться и рассказывать комфортно, потому что все остальное требует включения мысли, они это уже давно забыли, как делали. Включение мысли для них это самый тяжелый труд, принимать решения. И как только в их жизнь приходит небольшой просвет, они своими же руками все разрушают, потому что Вифезда для них комфортнее и уютнее. Вифезда, это знаете, из Библии есть такой момент. Ну, такое место, где там был такой водоем, и вот если иногда вода взволнуется вот так вот, кто туда прыгнет, он раз и исцеляется. И вот там сидели и ждали, когда же оно там это забурлит. Сидели, ничего не делали. Приходят люди с проблемами, их жизнь останавливается, и они ждут, когда придет чудо, придет какой-то святой, коснется их, и у них наконец полегчает. Но сами они ничего не делают. Вот. Это тоже... И вот Вифезда, и вот он говорит, чтобы понимали, что такое Вифезда. И когда в их жизнь приходит небольшой просвет, они своими же руками все разрушают, потому что Вифезда для них комфортнее и уютнее. Ну сидишь, разговариваешь с такими же, да, даже как-то есть о чем. Встречались такие случаи, где женщина годы вымаливала своего мужа-алкоголика, и это стало образом ее жизни. Но как только ее муж пришел по-настоящему к Богу, эта женщина настолько не восприняла этого, потому что теперь не могла контролировать ситуацию, и ее муж бросил вызов идти глубже. Она выпала из своего страдальческого элемента и не знала теперь, как жить в нормальных взаимоотношениях с нормальным мужчиной. В процессе она начала ему говорить, что когда ты пил, ты мне нравился больше. Вот. В течение нескольких лет она настолько его затравила, что он не смог это вытерпеть, вернулся еще глубже в алкоголизм. И мы вновь увидели эту женщину в своем элементе, которая стала вымаливать опять у Бога мужа и продолжала винить своего мужа в своей несостоятельности. То есть Бог делает человека дураком, эгоистом, не видящих проблем окружающих, но хорошо видящих свои проблемы. И мы этими проблемами начинаем уже наслаждаться. Вообще вот это, я, наверное, прочитаю, вот это Андрей Шаповалов, вообще это выдержка из его лекции «Живые мертвецы». Живые мертвецы. Вроде живой, но тобой изнутри кто-то управляет одержимый. Ты вроде живой, а вроде и не совсем живой. Я прочитаю. Потому что к теме подходит. Купальня или бассейн по имени Вифезда был создан для больных, которым общество не способно было помочь. Там было 5 крытых навесов, на которых находились больные разными болезнями, каждая категория по своим навесам. Все они остановились жить и просто выживают. Вот признак. Остановились жить и просто выживают. Это не место, это место не для мертвых, но и не для живых. Они все чего-то ждут. Вся жизнь людей в Вифезде заключалась в том, чтобы просто не умереть. И когда они проживали еще один день, это было для них целью и радостью, и наградой. Сегодня не убили. Сегодня хлеба хватило. Радость. Это не должно быть радостью. Радость должна быть из своего могущества. Это радость бесовская. Для дети Бога настолько сильно занизили стандарты царства Бога на земле, что выжить стало их целью и наградой. В Вифезде существуют свои стандарты. Если все плохо и все выживают, то чувствовать себя плохо и выживать становится стандартным, стандартом и нормой. Ну, не улыбаться, например. В Вифезде это твое состояние мышления, которое приводит тебя к образу жизни и создает твое окружение. В Вифезде не важно, какой у тебя талант или дар. Об этом не разговаривают. Твоя способность играть или петь в Вифезде это не имеет веса. Слепые располагались под одним навесом, прокаженные под другим, хромые, калеки по третьим и тому подобное. Комфортно мы себя чувствуем с теми, кто похож на нас. И дискомфортно с теми, кто не похож на нас. Это касательно больных. А теперь эта фраза наоборот. Здоровые чувствуют себя наоборот. Они дискомфортно себя чувствуют с похожими. И комфортно с непохожими. Потому что любовь это короткое замыкание, разность потенциалов. Это как мужчина, женщина, потому что они не похожи. Есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. Не о бесах. Вот эти больные, они говорят о бесах. Как бесы действуют в них. Но они не говорят о своем могуществе, кто чего там достигал. Если ты хочешь узнать, под каким навесом в Вифезде ты располагаешься, загляни в свой мобильный телефон. Потому что твой мобильник покажет, с кем ты общаешься. Практический совет, да? С кем ты проводишь большинство своего времени, это твой навес в Вифезде. Ты не можешь окружить себя слепыми и рассчитывать видеть. Я часто, говоря с людьми, задаю им похожие вопросы. Разве ты не хочешь перемен? Не надоело ли тебе так существовать? И мне примерно отвечают фразами. Ну ты понимаешь, нам некому помочь. У этих людей всегда виноват кто-то. Этим людям нравится рассказывать о своей проблеме, плакаться, искать поддержки. Некоторые в реальности не хотят перемен. Потому что они не знают, что делать с настоящим успехом и счастьем. Там ответственность, смелость. А тут все нормально. И главное, все ж такие, ты же не хуже. Вот. И вот письмо пишет Елена. Передо мной стоит задача раскреститься и раскрестить своего ребенка. Ему 3 года. Можно ли узнать, как это сделать? Возможно ли это сделать, не прибегая к какой-то либо помощи? Я хочу сказать, что мать, каждая мать имеет право родить ребенка без, как это, перитональный центр называется, да? Без роддома имеет право и крестить без церкви. Кстати, отцы церкви это говорят, мать может крестить, а стало быть, она может и раскрестить. Я лично, меня крестили в возрасте, где я ничего не соображал. Потом я сознательно крестился в 30 лет. А потом я как-то понял, что ну да, хорошо, спасибо вам большое за то, что я это понял. Увидел вторую сторону, не отверг первую сторону. Вот, и пошел дальше. И те сказали, предатель, ты вообще там с востока придет всякая нечисть. Я говорю, не-не-не-не. Много нечисти и на западе, не волнуйтесь. Даже иногда и больше. Вот, нечисть есть и там, и все, и как-то со мной пришли, я как-то вот сам раскрестился. То есть, не внешнее крест или отсутствие его, что ты крещенный, и даже не ритуал, а изменение твоих мозгов, изменение твоих понятий, вот это вот оно и есть, да. А мать своей силой материнской это может сделать на ребенке легко. То есть, ты сам просто, это просто твое решение. Просто решение. Это не говорит, вот, крестить это только мы сейчас вот сделаем, да. Мы сейчас проведем инициацию, и тогда ты перед Богом будешь. А сейчас ты пока извини. До Христа ты не можешь. Вот эта революция, кстати, началась, знаете, там с чего? На Кубе. На Кубе, когда вот эта дедовщина. Потому что там тоже была своя инициация. Там тоже крестили. Там вот ты приходишь, и первые там три потока. На Кубе служили три потока. Сначала в Советском Союзе были полгода. Ну, сразу туда нельзя было. Полгода ты уже, что ты себе представлял? Два года служили. Потом там полгода ты был соловей. Следующие полгода ты был черпак. И следующие полгода ты был дед. Деды были махараджи, и они крестили. Они нам давали инициацию. Инициация давалась так. Когда приходило новое пополнение, все это сдвигалось. И инициацию давали не всем, а именно тем, кто будет служить со сложенными ладошками вот этим следующим дедам. Потому что были и такие, которые не хотели служить. Их не инициировали. И сила инициации была таковая, что кого инициировали, они имели власть над своими же, как ровесниками по службе, но они имели власть. Вот. Меня не покрестили и не перевели. Перевод был так. Брали колодки. Колодки это как вот сейчас вот эти китайские шлепки, вот такие резиновые, да? Но там были деревянные. То есть солдаты ходили не в сапогах, не в сапатах, вот ботинки с высоким берцем, зашнуровывали, скорпионы там, знаете ли. А там, где вот в казарме там нет скорпиона, все ходили на вот такая доска, как стелька вырезалась, и такая брезентовая, раз. И вот такие шлепки мы делали, и ходили, ноги проветривались, никаких грибков, никаких тебе вот этих. А вот, что там, кстати, вот, ну, жаркий климат все-таки, да. Вот. И вот эта колодка бралась, и по пятой точке, по заднице, билась изо всех сил. Сила удара была такова, что после третьего удара человек терял сознание. Вот. И когда он терял сознание, значит, Дух Святой на него сошел. Хорошо. Некоторые прикидывали, что теряли сознание. Но было реально больно. Я думаю, что как можно было больно. И перевели, конечно, таких, знаете, шестерок, таких промокашек. Вот. И я как-то просыпаюсь. Переводили так, это был ритуал очень такой тайный. Никто не видел. Их уходили за это. Это было таинство. Такое таинство. Но утром было понятно. Они, ну, может быть, не могли сесть нормально, да? Но они ходили, вы знаете, как-то по-другому.
Осанка поменялась.
Да, у них была осанка такая. И я так понял, и признаком, что эти люди получили инициацию, они могли курить в постели. Курить в постели могли только деды и только переведенные, а эти не могли. Вот. И я смотрю, этот закурил. Остальные смотрят с завистью. Я достаю сигарету, тоже курю. Кто-то курил. И ко мне подходит мой же, который с одной там барка называлась. По-испански корабль барка. И говорит, деды сказали, чтобы там не борзел. А я сказал, поубиваю всех и вас тоже, переведенных. Вот. И все, больше ко мне никто никогда не подходил. Никто. И я был готов на вот это. И все. Потом ко мне присоединились другие. Это был бунт. Все закурили. Ну, в принципе, можно было курить в казарме. Потому что казарма... На Кубе в казарме стекол не было. Была сетка от комаров и все. Стекла это были только могли богатые себе позволить. Очень люди. А в казармах не было. И все. И вся дедовщина закончилась на этом. Ну, были некоторые другие моменты. Были показательный бой. Человек был без сознания. 40 минут, и тогда все, аргумент. То есть надо показать, что ты готов на все. И вот это уже, и потом даже никто не захотел проверять. И все. Дедовщина на Кубе была самая страшная, ни в каком Советском Союзе не было, потому что оттуда с острова же никуда не уйдешь. Самая такая дедовщина. Офицер вообще деду не мог ничего сказать. Когда деды уезжали, они загоняли нелюбимого офицера на пальму, на самое, и пальму спиливали, и он падал вот так вот. И никто их ничего не мог сделать. Деды имели реальную власть. Так вот, а там была поколеблена. Понимаете? То есть всегда Итак, к чему это я? То, что я покрестил сам себя. Я сказал, я вот буду таким, потому что пришло мое время делать вот это. И не надо мне ваше вот это обряд. Чхал я на ваш обряд. Все. Нам рассказывают, Вишвадакшина рассказывал, что один, вот учитель гуру, вот ученик сидит, и вот учитель отвернул, ушел, и, а ученик, ну такой ученик, вот такой, пришел, все вовник, все это делал, предан этому учителю, учитель приходит, а у него аура вот такая, тилок образовалась, пульсирует вот такая, говорит, кто тебя посвящал? Он говорит, никто не посвящал, ну, как-то вот во сне какая-то там, кто-то пришел, какая-то там царица небесная к нему пришла, какая-то Радхарани пришла ко мне. Он говорит, молодец. А короче, у этого ученичка все круче, чем у учителя. Вот. Но говорит, теперь, чтобы было правильно, теперь я тебя это все сделаю. Понимаете? Чисто пропаганда. Чисто пропаганда. Вот наружнее, понимаете, важно. Это вот Елене. Все вы можете. Со своим ребенком, тем более. Итак, вот все те блистательные учреждения, религиозные или там роддома, они под сатаной находятся давно, мы это знаем, а роддома это вообще-то это отдельный разговор. Итак, блистательные бесы. Я хочу зачитать маленький рассказ, что бесы могут так замаскироваться, то ты подумаешь, сам Бог к тебе пришел. Но эгоизм или альтруизм, вот маркер, который они не могут изменить. Бесы, искушая и соблазняя человека, могут не только принимать вид ангелов света, но и представить некоторое подобие Бога Божьей Матери. Ибо сам сатана для обольщения нашего преобразуется иногда и в ангела света. Причем обещает, что если поклонишься ему, то даст тебе дарование. И бывало, что принимавшие это с верой уклонялись от истины и впадали в умоповреждение. Ну, например, известная история, когда Симеон Столпник стоял на одной ноге, не, на двух он тогда стоял на ногах, к нему явился там этот дьявол, на колеснице, это наверху, она прямо колесница, и говорит, ну, Бог сказал, что хватит тебе стоять, заходи, поедем, к Богу поедем, прокачу, такси приехало. И тот было ногу занес, чтобы я потом что-то усомнился, взял его, перекрестил и там такое вообще. И он тогда проклял свою ногу, этот Семен Столпник, история гласит, она у него покрылась там червями. И потом он стоял на одной ноге долго. Все остальное, там, ну, десятилетие целое стоял на одной ноге. То есть может любой вид. Или, например, ну, надо понимать. Представляете, даже вот такое вот святое и то может быть. А что говорить о там простых людях, которые никаких особо духовных подвигов не совершали, им что-то там подъехало. Вот когда к тебе подъехало, ты ничего особенного не совершал, ну ты хотя бы засомневайся. Просто я знаю одного знакомого, который пьет, курит, гонит самогон на продажу и говорит, ко мне лично пришел Иисус Христос и рассказал мне, что я, ну, спаситель, ну, хотя бы половина человечества тоже, и точно, и через меня сейчас будут вот эти вещи. Человек торгует самогоном. И он уверовал, и он видел сон, ему было знамение, что вот он идет, и все не видят, а он видит этого Христа. Вот такое было. Вот такие вот соблазны, и люди легко в это верят. Ну, вот рассказ. Бывало, что принимавшие это с верой уклонялось от истины, впадали. И вот такой рассказ. Зажглась лампада, появился бес в образе Андрея Первозванного. И говорит, радуйся, Кунаве, превзошел ты меня в добродетелях и стал пересказывать все подвиги, которые совершал Кунав в течение 5 месяцев. Пришел другой бес, сильно сияющий светом, который блистал, как солнце, и сказал, радуйся, Кунаве, потому что угодил ты царице небесной, она идет посмотреть на твою ангельскую жизнь. Пошел Кунав с бесом, поклонились оба бесу. Вот интересный момент, поклонились. Якобы царица спасения. Бес же в образе царицы, увидав, что Кунав поклонился ему, восстал с трона, обнял, поцеловал его. И уступила она ему трон свой, бес возвел Кунава на трон и сказал Кунава: «Сиди на троне, достойным тебя, я же, как недостойный, буду сидеть пониже». И сказал бес другим бесам: «Отныне недостойно я владеть вами, пусть он имеет власть над вами, здесь на земле да повинуйтесь ему». И как только сказала эта царица, сейчас схватили Кунава беса вместе с троном его, представляя себя в образе ангелов, вознесли до неба, неба, нет Бога, и сбросили. Упал он на каменную плиту и обратился в 60 кусков. То есть прелесть имеет две главные причины. Гордость и, или греховное житие. Вот. Некоторые бесы открытым текстом приходят и говорят: «А пойдешь к нам в услужение?» И человек, который вот никак вот не удался уже, то есть он уже много с собой бесов мелких таскает, ему хочется чем-то выделиться, он понимает, что он для чего-то большего, с удовольствием идет и даже гордится этим. Даже гордится этим. Например, вот у нас вот в Запорожье есть такой, он сын, кстати, ректора машинки, машиностроительный институт. Вот. Ну, поскольку их там несколько, никто не будет искать, я могу это сказать. Ну, сын, то есть этот человек, то есть у него в жизни все уже было, да. И он был членом клуба «Логос», и я ему сделал монаду, и она была 111 по счету, и я ее там написал номер 111, они были все номерные. А потом я узнаю 111, 666, это же рядом. А потом было мне такое откровение, что такое 666, для чего оно, и 111, я понял, 111 это сатана, а 666 это такой уже сатана, оформленный зверь. И говорю: давай назад эту монаду, я тебе сделаю 114, например. Пропустим это число. Он когда узнал, что он обозначает это число, сказал: не-не-не. Он даже возгордился. Он говорит: кто-то же должен. Всем должно быть место. Вот. И на следующую ночь ему приснился сон, что его пришли огромные существа, темные, какие-то лохматые, поклонились ему, повели его. Он ощущал трепет. Там кто-то на троне сидел вообще какой-то страшный и большой, что головы не видно. И тот ему сказал: тебе будут служить псы сатаны. На следующий день к нему пришли рэкетмены и сказали: ты будешь нашей головой. То есть нам мозгов не хватает. А он был, ну, очень грамотный. Он отмывал их деньги. Вот. Вот такой был случай. То есть, понимаете, если ты долго делал малые грехи, потом тебе просто открыто предлагают большой грех, и ты даже радуешься этому. Знаете почему? Потому что малыми грехами ты, ну, твое как бы эго, ну, отнюдь не ликует, а большой грех, ну, это круто, гордыня. Следует знать, следует, вот теперь... У бесов истина перемешана с ложью. Истина употребляется по временам только для удобнейшего обольщения. Бесы стараются прикрыть все грехи благовидную личиной. Делают они с той целью, чтобы человеки удобнее были обольщены иначе и легче согласились на принятие греха. А вот теперь важно. Следует знать различия между бесами и замечать их появление. Сие следует знать, чтобы мы могли обозначить стоящего передо мной беса. Ибо таким образом мы легко, с Божьей помощью, я сейчас читаю рецепт избавления, преуспеем в духовном делании и бесов приведем в изумление, да, заставив их, удрученных, отлететь от нас. То есть, когда мною что-то овладело, я понимаю, передо мной стоит бес, что-то предлагает, я должен назвать его по имени. Засмотрелся я на какую-то даму, там, без прелюбодеяния, например, опа, и перехотелось сразу. Понимаете, бесы, они когда понимают, что их застукали на горячем, они раз и уходят. Они могут действовать только тайно. Или же я сам думаю, ну, наверное, мне этого хочется. Бес меня использует, потом выжимает, потом я забыл, куда шел. В любом вообще деле. Я должен назвать его. Или жадность, или зависть. С простыми словами называйте это качество и называйте. И смотрите еще раз. И бесов приведем в изумление, заставив их удрученных отлететь от нас. Нас учат, что бесы бессильны перед именем Бога. Там, вот, помните, там ямадуты прилетели к одному человеку, который был такой замечательный монах, а потом он стал, сошел с этого пути и назвал своего сына Нараяна. Да? И потом вот прилетели к нему вот эти ямадуты, он Нараяна, Нараяна, там, а Нараяна это имя Бога, и они так, ух, испугались, обожглись и ушли. Пришли вишнудуты и сказали, раз ты вот перед смертью сказал имя Бога. Вот. Да, это хорошо. Это правильно. Это правильно. Говорить имя Бога. Но, знаете, хорошее не заменит плохое. Плохую карму нельзя заменить хорошей, нельзя замазать. Ее все равно придется как отрабатывать, как-то избавляться. Поэтому с хорошим, то есть мусор не надо ковриком или там прикрывать. Все равно будет пахнуть как-то неприятно. Поэтому и то надо, и это надо. И имя Бога знать надо, и бесов надо знать. Хотя бы у тебя гордости не будет. Гордости не будет. Ну и бесов зато не будет. А гордость, она же бесов не признает, она же, я не буду, я отвлекусь, я сконцентрируюсь. Просто зови его по имени, все. Ну какие бесы? Чревоугодие, бес праздности, бес блуда. Вообще эти бесы, их можно перечислять, перечислять, перечислять. Они легко определяемы, и мы на них даже останавливаться не будем. Но мы... есть три главные бесы, которые бесами не кажутся. И вот я вам сейчас их назову, а вы попробуйте определить, какие из них круче, какие опаснее. Ну, в порядке возрастания что-то. Это бес тщеславия, бес печали и бес нечувствительности. Который самый меньший, который самый больший, который посередине. Кто отгадает? Бес тщеславия. Тщеславие, то есть, ой, какой молодец, да? Без печали, то есть, в уныние, депрессия. И без нечувствительности.
Повышенная чувствительность.
Оскар.
Там печаль идет.
Все, остальное, все. Федор угадал, все, больше не принимается. Самый страшный без нечувствительности. Самый страшный. Без тщеславия, самый такой простой. Хотя, помните, вот, адвокат дьявола... Кто если видел фильм, да, там он там вообще с этими бесами вот так сока наворотил. А в конце фильма там дьявол сказал, тщеславие один из самый любимый мною порок. И кажется, тщеславие дальше некуда. Нет, это самый слабенький грех. Самый слабенький. Потому что, ну, ты вот немножко павлином походишь. А теперь я их подробно расскажу, как святые отцы... рассказывается. Бес тщеславия изгоняется всеми другими бесами. Но когда они терпят крах, он подступает к человеку, являя ему величие его добродетелей. Человек избавляется от всего чисто и приходит к тщеславию. Знаете, когда человека одолевает страшная смертельная болезнь, все больные маленькие болезни, которые были в теле человека, исчезают. Никаких тебе насморков, если там вот рак, ну, рака нет, но вот то, что вот называют раком, там какая-то гангрена, какое-то страшное. То есть какой-то приходит какой-то здоровенный бес, и так все раз и по норам куда-то ушли. И вот без тщеславия, когда ты от всех вот очистился, но без помощи Божией, а скажем там медитации на кончик носа, без тщеславия к тебе придет и займет место все. Это страшнее, чем блуда, обжорство вот этого. Страшнее. Потому что ты кажешься себе таким, ну, Люцифер просто номер два. Вот. Следующий. Без печали. Без печали. Не без печали, а без печали. Все бесы научают душу быть сластолюбивой, и только один бес печали не позволяет ей этого делать. Более того, он даже губит порочные помыслы, однако укоренившись в нас, этот бес рождает помыслы, которые советуют душе убить саму себя. То есть бес печали кажется, вот я такой плохой, я такой грешный, я такой, естественно, все запрещаю, запрещаю, но если это... То есть и поначалу даже кажется нормально, но кончается самоубийством. Поэтому ныне смертный грех. И без нечувствительности. Без нечувствительности. Вы обратите внимание, что тщеславие кажется наиболее таким сияющим, крутым. Печали так сяк, а нечувствительность, ну нечувствительности, ну что, то не то. А вот смотрите, что пишет об этом старцы. Это вообще... О бесе нечувствительности. Стоит ли что-нибудь говорить о бесе, делающем душу нечувствительной? Что касается меня, то я боюсь даже писать о нем. То есть писать о том, как душа во время прихода его удаляется от мирного его, своего состояния, совлекает в себя страх Божий, то есть совесть. Грех не считает грехом, а беззаконие беззаконием. То есть толерантность – это самое страшное заболевание души. Она вообще сродни проказе, когда человек болеет, но не чувствует этого. Он не чувствует эту болезнь, пока не сгниет весь заживо. Другие болезни сигнализируют о себе, это не сигнализирует. Такая душа исповедует Бога, но повеления его не знает. Она движется ко греху, но ничего не чувствует. Вообще такая душа ничего не воспринимает, подобно свинье, который, закрыв глаза, ломает ограду свою. Она ни во что не ставит срам перед братьями. Ну, сегодня одержимых этих бесов во время гей-парадов защищает продажная милиция или полиция и закон. А закон, следовательно, бесовской, получается. Изгонять именно этого беса особенно повелевает в Евангелиях Спаситель. А что до меня, то при желании говорить или писать об этом бесе еще что-нибудь, меня охватывает стыд перед людьми. Человек говорит, даже писать про это омерзительно. То есть вот эти три самые такие, которые на бесов не похожи, и нечувствительность такая, вот я весь такой, я вообще ничего не чувствую, я вообще весь там, мои чувства отключены, на мне комары, вот кровь сосут, я даже их не чувствую. Так вообще классно, я такой, наверное, сильно продвинутый. Страшная вещь. Еще раз повторю, самый главный, в общем-то, рецепт. Следует знать различия между бесами и замечать их проявления. Сие следует знать, дабы мы могли обозначить стоящего перед нами беса. Ибо таким образом мы легко, с Божьей помощью, преуспеем в духовном делании... И бесов приведем в изумление, заставив их удрученных отлететь от нас. Я хочу прочитать, и после этого больше ничего не буду говорить, стихи от Ивана Петряшова. Стихи, суть такая, что много все наговорено, и мы это знаем, как надо и как не, и как не надо. Но почему-то влачим такое, ну, бедственное существование. Почему? Ну, все же известно. Потому что мы бесов-то не учитываем. Бесов-то не учитываем. И те, которые свободны и говорят об этом, и даже более того, те, которые плохо живут, они не верят тем, которые говорят, что можно жить всем хорошо, и должно жить всем хорошо. И плохо жить – это грех жить. Плохо жить – это грех. И вот эти стихи. «Пророчище слов тонны лучших стихов, цитат афоризмов за много веков, уж сколько скопилось на бренной земле, что просто неясно, зачем же во тьме, как были и есть, прозябают те люди, кто смысла не ведая, забыли о чуде, в корысти и злобе они пребывают, страдают и гибнут, других презирая, примером для них лишь плохие примеры, в сердцах их живут уж не души, химеры, навек позабыли». Химеры, что жрут изнутри их несчастное тело, навек позабыли про правое дело. И рай, что вокруг дар Вселенной и Бога они проклинают. И эта дорога ведет их в погибель навек, без возврата. И лишь единицы духовно богатых, взирая на глупых и полных разврата, полны понимания, просят Бога помочь, молясь за несчастных, будь день то или ночь, и пишут стихи, афоризмы, цитаты, свой долг исполняя, не требуя платы. Вот. То есть все есть. Остается только взять. Смотрите, мы отвечаем не за то, когда нас уже несет по инерции. Мы не отвечаем, потому что мы не контролируем. Мы отвечаем только за то, что мы можем контролировать или могли контролировать, и когда мы сделали выбор. Иными словами, мы отвечаем за свой выбор. Вот когда мы что-то такое незаметное сделали, у нас какой-то вселился в бес, мы потом сделали, и потом нас несет течение сквозь запахи осенние, мы ничего сделать не можем, и долго его кружит, да, мы ничего не можем сделать. И вот надо вернуться к тому, и за время, вот пока меня вот несет, я такого сделал, и мне говорят, вот зачем ты это сделал, а я не мог по-другому. И тут не мог по-другому, тут я уже, у меня воли своей уже, фактор воли отсутствует. Надо возвращаться тогда, когда он присутствовал, и раскаяться в том. Мы же каемся вот в этом. Вот в этом, что когда мы же каемся за какие-то уже бесовские дела, но не за свои. А нам надо закаяться. А мы кажем, а что такого немножко прелюбодеяния, а что немножко с кассы утянул там?
За свой выбор.
Да, вот тогда он вошел в меня, и тогда меня потом... Я попадаю в обстоятельства, он меня толкает в обстоятельства, где я ничего не могу сделать. И там что-то совершается такое, я не могу ничего сделать. Там просто нет, реально нет выбора. У любви есть выбор, у вожделения выбора уже нету. Уже нету. Я здесь даже понимаю остатками сознания, что что-то можно, но я не могу этого сделать. И нас заставляют каяться за вот эти вещи, за бесовские, то, что бес делал. Но мы за это не отвечаем. И поэтому не получается, мы не за то каемся, мы не в том раскаиваемся. А раскаиваться надо вот тогда, когда я был в твердой, как это, в здравом уме и твердой памяти. Вот тогда. И мы даже, но мы даже то не принимаем во внимание.
То есть надо вернуться в исходную точку.
Да. Когда вот это бес, а понимаете?
Ну, вы не поняли, вы-то классно все объяснили, но вопрос не поняли. Я по-другому скажу так. Вот вы объяснили так мне, когда я вам задала вопрос, что вот не могу в этот момент, когда вот приходит бес, назвать его, ты бес и такой-то. И вы сказали, что четыре принципа, вот я сейчас помню, человек, начинающий соблюдать вот эти четыре принципа наши знаменитые, да, он начинает в этом моменте находиться и узнавать, и делать выбор, и назвать его именем, что ты бес, я знаю, кто ты, и вот, ну, вот так вот. Вы тогда мне так ответили, что ты начала узнавать и привет, потому что вот четыре принципа тебе чисто помогли.
Я не могу сказать, что вас разочарую, но я добавлю, что четыре принципа мало. Просто четыре принципа – это фарисейство. Потому что без Бога, говорит Прабхупада, если ты с ним не общаешься, любая религия никакая не религия. И четыре принципа апостол Павел говорит, что пока не было заповеди, а четыре принципа – это заповеди. Это не ешь, это не кури, это не делай, это делай. Да, четыре принципа – это заповеди. Пока не было заповедей, грех был мертв, а я жив. Появилась заповедь, грех умер. То есть нет, я умер, а грех ожил. Секрет заключается в том, что если появляется заповедь, а я раньше ее не выполнял и думал, что это могу так, могу эдак, и когда я приступаю к ней, получается, что это серьезная вещь. Что это серьезная вещь. И тогда я начинаю выполнять это механически, а не... то есть выполнять начинает мое тело, но мои мысли от этого не меняются. Они также хотят этого. Более того, мое внимание заостряется на этом запрете. Я говорю, ой, я круто, я уже столько ничего не ел. Хотя раньше я долговременно этого не делал, какого-то греха. Вот. И поэтому взять сразу, и вот там говорят, 4 плюс 16, да? 16 кругов и 4 принципа, и ты вообще молодец. Да, да, это только начало.
То есть
ты
просто стать человеком.
Да, да, просто стать человеком. Это называется цивилизованный человек. Так вот, что вот эти 4 и там 16, это надо постепенно. И эту постепенность должен указать сам Бог изнутри. Потому что мы на самом деле до этого не считали их за что-то особое. Нам напомнили, что вот это, ребята, делать нельзя. Нельзя, это серьезно. Это законы физики. Если вы их будете нарушать, то вашему телу будет плохо. И вашей жизни будет плохо. Нельзя их нарушать. Просто для вашего же хорошего, для счастья. То есть эти принципы, они охраняют ваше счастье. То есть не будьте дураками. Не смотрите, что на заборах написано. Смотрите вот эти 4 принципа. Но вылезти из этого просто так нельзя. И вылезти, потому что просто и тупо я становлюсь фарисеем. И становлюсь еще больше худшим. Еще. И тогда я умер. А Богу нужны живые, не покойники. И тогда я тогда фанат, и тогда я озлобляюсь против других. И суть в чем? Бог мне говорит, я просто понимаю, что это плохо. И я понимаю, что сам я это сделать не могу. И потом я начинаю хотеть этого делать. Это мой запрос к Богу. Он мне устанавливает такие вещи. И потом я вижу, например, у меня как было. Я и не хотел мяса, и с детства не ел. Потом как-то приучили. А потом, когда понял, что... А я уже привык к колбасе какой-то, да? Вот. Я думаю, да, какой-то вот... И понимаю, что это безнравственно. Они же живые, с глазами, с мозгами что-то думают, когда их режут. Да, вот. Вот. И иду ночью, и гаражный ворот распахнут, и там это палец свинью уже дохлый. И такой мясокомбинат. И меня... Вот так вот. И вот мне показывают какую-то картинку, знаете, везде темно и открытое, вот как портал, и там вот такое. И вот это вот, как это можно есть? И вот самскара называется. Раз. И так просто захотеть. Захотеть, и у вас что-то, ужас произойдет. И вот этот ужас у вас переформатирует мозги, вернее, поставит их на место. Место. Потому что раньше мы это ели, делали и не считали за что-то ужасное. Вот. И поэтому потихонечку. И другим не надо указывать, что ж ты вот это вот это делаешь, а я-то вот уже понял. Что ж ты пьешь? А сам вчера просох только, понимаете?
Ну, не у всех получится сразу остановить и вот так.
Не у всех, это, сразу,
это,
да.
Это демон
да.
При любодеянии, это демон обжорство, четко, и у всех сразу.
Да, да, да.
Ну, а от мяса как отказались? Стало жалко свинью или что-то другое?
Почему? Нет, не потому что вредно, не потому что аморально, а потому что... Омерзительно, это вообще не еда. Это вообще не еда. Ну да, те другие аспекты. Но у меня остановилось омерзение. Да, 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 да. Ну, другому надо послушать, как свинья визжит, когда ее режут. Да,
да. Общение с Богом, как и с любым другим живым существом, предусматривает общение на нескольких уровнях, визуально, чтобы видеть его, акустическом смысле. Потому что в противном случае, если все общение сведется к тому, чтобы выполнять заповеди, не видя живого Бога, это получится тот же самый фанатизм, ну, или, как бы сказать, фарисейство. Как конкретно вы представляете себе Бога? Видели ли его образ?
Когда рождается маленький человечек, он не может общаться с мамой на уровне агу-агу, но он агу-агу понимает. Он может понимать тактильно. Так и человек, когда начинает общаться с Богом, он буквально глухо, слепо, немой. То есть он видит, слышит, но он не понимает зрительную информацию, не воспринимает, а что это такое, слышать, он слова не понимает. Так и человек общается с помощью кармы. Он делает какую-то вещь, а там колется или жжется. О, понятно, не так. То есть он вот такой вот идет, вот так вот. Карма. Делает действие, понимает результат. Да, понятно, так больше не делает. И это есть общение с Богом. Слепо, глухо, немым. Потом потихоньку открывается слух, потом потихонечку открывается зрение. Зрение позже открывается, почему? Потому что сначала слух, сначала он просто слышит. Слышит как? Ну, на высоком уровне я всего два раза слышал, вот когда вот, просто мне вот это говорили. Я теперь понимаю, думаю, не бесы ли были, но сейчас понимаю, что меня отговаривали от того. Когда я магией уже так вообще круто занимался, мне было сказано, шутки закончились, хватит. Вот. И потом, когда я думал, чем мне заниматься, мне сказали, гьяна-йога. Гьяна-йога. Любая йога – это связь с Богом, но по-разному. По-разному. У каждого свои. Ну, у меня вот гьяна. И обратите внимание, что такое гьяна, я не знал, что такое слово это обозначает.
Гьяна, да?
Ну да, гняна или джняна, их по-другому называют. Так или так. Я не знал, что обозначает, бах-бах по словарям, и понял, что я всю жизнь примерно этим занимаюсь. Сначала логика, действие, обратка, потом ты, когда у тебя эта логика начинает работать, у тебя появляются какие-то тексты, что о, это надо, это не надо, ты понимаешь, что это надо, это не надо. Не, без комментариев, просто нельзя, просто нельзя, просто как на инстинктивном уровне. Вот. Потом, может быть, реже уже тексты дают, потом реже ты что-то видишь. А потом ты видишь, вообще видеть Бога надо везде, в растениях, видеть человека просто хорошим. Просто как настоящие святые, которые вот далеко продвинулись, они в каждом видят святого. Они в каждом теле видят святого человека. Даже в грешнике. Они видят вот эту потенцию. Они грязь не видят, потому что в них-то нет этой грязи. И они видят вот то. И их взгляд, как вот можно сглазить, тяжелый взгляд, плохой, черный глаз, да? Вот. Можно сглазить как в плохую, так и в хорошую сторону. Когда одного учителя обманули, сказали, ну ваш класс набрали, они все тесты прошли, вот такие вот, все Эйнштейны будут. Так и было, потому что учителя обманули, и он верил в них, что и смотрел на них. И его мозг сделал их такими успевающими, реально успевающими. Там они проходили все эти контрольные, они все были пятерочники, весь класс. Уникальный эксперимент. А если я смотрю... Нормальный пацан, а вот этот как-то не очень, ну так и будет. И чем больше вокруг тебя хороших людей, это и есть твой уровень. Вот это ты видишь Бога так. Сколько хорошего видишь, столько Бога и видишь. Ничего не видишь хорошего, Бога не видишь. Хоть чуть-чуть хорошего видишь, молодец, ты уже Бога видишь. И не важно, что плохого больше, потому что Бог в конце концов проглотит это все. Ты просто плохо видишь. Надо закончить. Споем.